Так мы, значит, продолжаем Паршат Ваигеш, да, историю с Йосефом. Если вы помните, что мы разбираем. Мы, в общем-то, уже две лекции последние разбираем, два пасука, три пасука, в общем-то, да, три предложения истории. Это одна лекция была одно, потом другое. И, значит, мы сегодня снова продолжим. Третий пасук мы еще не разбирали, два первых разобрали. В принципе, в чем здесь суть? Там, как мы говорим, что почему именно так мы здесь задержались, потому что, ну, здесь много понятий есть различных, да, это Орахаим приводит различные понятия, другие комментаторы, много вещей, что здесь, в общем-то, было как-то обращение Всевышнего к Якову. И Всевышний что-то сказал Якову, что-то он сказал, три предложения он сказал, и это, есть много вещей там. Да, поэтому у нас так это дело двигается. И там, если помните, что он сказал ему? Он сказал ему первое. «Вьемер Элоким Лейцель Вамрота Лайла, Льо Яко Яко Вамрнени, Вьемер Анухи Акель Элоке Виха Альтера». В принципе, два предложения мы рассматриваем. Да? «Альтера, не бойся». Он сказал, не бойся. И мы, значит, там долго разбирались, что не бояться. То есть не бояться спуститься в Израиль, что он спустится в Египет. Не бояться спуститься в Египет. Да, что Египет... потому что он боялся идти в Египет. Почему он боялся? И несколько вещей мы там привели. Не на всем дали ответы. Некоторым ответили вещи, некоторые не совсем. В всяком случае, он боялся, что почему он сам должен... Почему он должен спускаться в Египет, значит, он в чем-то нецелостным, в чем-то несовершенным, он должен оказаться в Галуте. Спускаться в Египет, значит, идти в Галут. То, что войти в Галут, ну, было сказано Якову, было сказано Аврааму, что они будут в Галуте 400 лет и так далее. Все это мы разбирали, зачем, почему. И там мы объясняли, что, значит, зачем все это дело, это для того, чтобы создать еврейский народ. Еврейский народ... Что это такое? Это души, это душа Адама, искры души Адама, которые надо собрать, они упали в мир лжи, как мы приводили, в мир клипот. И мир клипот это Египет, и надо было собрать их оттуда, для этого спускают в Египет. И да, спускаются в Египет. Это значит, там оно происходит рождение, много евреев, много людей рождаются и так далее. И так создается еврейский народ. Идея создания еврейского народа. Эта идея была спуска в Египет. Так Всевышний говорит ему, как он сказал, не бойся, почему? Да, как он говорит, Килигой Гадола Симхашам, что я тебя поставлю там большим народом. Большой народ, он станет там. Это мы долго объясняли, что это такое. И кроме этого, значит, не бойся, значит, это, почему он сам должен спуститься, и он именно должен оказаться в Галуте, все это потому, что он должен это сделать. Он своей святостью подымет эти искры, он своей святостью поднимает искры святости из мира лжи, и тем самым возникает еврейский народ. То есть 600 тысяч искр он должен был вывести из этого... да, из Египта, что это мир лжи, оттуда должен был освободить искры истины. Мы тоже долго объясняли это, в прошлой лекции, в принципе, всю эту идею, и для этого, значит, спускался туда, чтобы вывести эти искры святости. И пока не родилось, пока не появилось там 600 тысяч в Египте, 600 тысяч, он, значит, он не умер, то есть он умер только после этого. Да, и то есть он, в принципе, это совершил, он сделал, создал, как бы, да, поднял еврейский народ. И другая вещь, которую он боялся, это то, что мы не ответили, в общем-то. А что будет с еврейским народом? Они окажутся в Галуте. Галут, а вдруг они не выйдут оттуда? А вдруг они не выйдут оттуда? Вдруг там они как застрянут, они войдут туда? Это мир лжи, войти в мир лжи. Как Адам решен, вошел в мир лжи, он говорит, я войду. Как Адам, грех первого человека, мы же говорили, про что было. Он сказал, я войду в мир лжи и разрушу его, и выйду оттуда, и так я просвещу имя Всевышнего. Но не смог выйти. А может быть здесь тоже они не смогут выйти. Это был страх Якова, еще один, что он боялся. Кроме этого, он боялся, что... да, что... он будет похоронен там, тоже она в Египте. Почему боялась? Что значит, почему надо быть похороненным в Израиле, а не там? Рата Михпала. Он, значит, хотел, чтобы там было. Тоже надо как-то объяснить эту вещь. Почему именно он должен быть в Израиле? Ну, не знаю, если мы коснемся этого вопроса. В этом случае тоже. То есть он не хотел быть похоронен в Египте. Там и Йосеф тоже, когда он сказал братьям, что когда они будут выходить из Египта, пусть возьмут его кости вместе с собой. Они так сделали, взяли и подняли там это его Арон, его Арон, Арон, это в смысле этот, да, его ящик, как-то гроб и был с ним, он был там в Ниле, и там произнес имя, я уже не помню, как надо посмотреть там в комментариях, и поднялся, Моше сделал это, по-моему. И он поднялся, и тогда они вместе, значит, они взяли его тоже. Да, и Яков, конечно, не хотел. Значит, что это, да? Еще что он боялся, что Йосеф умрет при жизни, потому что он всегда боялся, что Йосеф умрет при его жизни. Он говорит, я вместе с Йосефом спущусь в геном и так далее, и так далее. Это ему тоже было обещано, что это не... И, да, здесь как бы Всевышний ему обещает, что нет, что и Йосеф тоже останется, да, что Йосеф закроет глаза его, так в принципе он сказал. И это вот в следующем пасуке, вот эти последние вещи, которые мы не объяснили, мы сейчас начинаем ходить в них. И говорит ему, что будет с еврейским народом, первый вопрос. Вдруг он не выйдет оттуда. И говорит ему Всевышний, это следующее, третье предложение, которое Всевышний говорит Якову. Анохи и Редемха, я спущусь с тобой в Мицраима, в Египет. В Анохи Алха, я подниму тебя, Гамало, и также подниму. Также подниму, я не знаю, как здесь. Оно непонятно, да, это выражение вообще, как на русский перевод. Я просто посмотрел, как перевод это на русский. Я так-то, я не зайду с тобой в Мицраим, в Египет, и я возведу тебя, также возведу оттуда. Ну, как-то так переводят, не знаю. Но мы пытаемся разобрать это. Значит, ванухе алха гамало, и также подниму. В Йосеф Йошити до Аль-Йодейха, и Йосеф поставит, значит, руку на глаза твои. То есть он здесь обещал, что умрет он там. Значит, несколько вещей было ему сказано здесь. Было сказано прежде всего, что он там умрет, он думал, что он пойдет увидеть Йосефа и вернется. Так он предполагал вначале. Так говорит, нет, он там будет в Галуте, останется в Галуте и умрет в Галуте. Но, в принципе, будет похоронен в Израиле, это мы еще, Марата Михайла, это мы еще должны посмотреть, где это. Здесь же тоже в этом же предложении сказано. И также, и то, что Йосеф закроет его глаза и так далее, значит, он, Йосеф также его похоронит, в общем-то. Это то, что он ему обещал. И мы здесь пытаемся разобраться. Это тоже, это у нас здесь Рухаим, он длинный, много вещей рассказывает, да? И этот вопрос он, значит, разбирает. Он говорит, я спущусь с тобой в Египет, говорит он. Ванухи Алхай, я подниму тебя, выведу оттуда, как здесь переводится, выведу тебя из Египта, подниму из Египта, я подниму, еще там что-то и так же подниму. Да? Но я спущусь с тобой, и я подниму тебя. Что он ему сказал здесь? Я спущусь вместе с тобой, я подниму тебя. И приходит, говорит здесь, Раши что нам говорит, Раши объясняет, что он здесь ему сказано, я подниму тебя, имеется в виду, что ты будешь похоронен в земле египетской, в земле Израиля. Это значит, подниму тебя. Так Раши просто смысл объясняет здесь. Но здесь есть несколько, это уже здесь несколько смыслов, которые разбирают. И вот говорит Орахай, мы посмотрим. Мякату Машмак Ярда и Мошхина. Значит, говорит так, что это означает? Он говорит, что я спущусь вместе с тобой. Кто спустится? И Анохи это, в принципе, есть я. Я, на самом деле, слово я, на иврите есть два слова я. Есть они и есть Анохи. Да, есть я, это как бы простое понятие, они, это простое понятие я. Анохи – это высокое понятие «я», то есть, Когда мы говорим Всевышний, иногда говорит, когда он говорит они, иногда говорит анухи. Анухи — это значит на более высоком уровне. Тоже надо понять, что это такое. Во всяком случае, он говорит так. Меагату Машаки Ардашки Наймо. Отсюда выходит, говорит это Орахаим, из этого пасука выходит, что Шхина спустилась вместе с, да, спустилась вместе с ним, вместе с Яковом, туда в Египет. Шхина спустилась. Это, что мы говорим, а Шхина, Ярда и так далее. Это что одно из понятий, то, что говорит, что когда еврейский народ находится в Галуте, Шхина и Мо, Шхина тоже находится вместе с ним. Не просто находится вместе с ним, Шхина тоже находится в Галуте. Как бы Шхина говорит, ты будешь в Галуте, я буду в Галуте, вместе с тобой. Что значит Шхина и что значит Шхина в Галуте? Это одна из глубочайших тем, которые разбираются, да, ну, кто хочет, там, в Кабале, и так далее. Понятия очень глубокие, почему на Шхина. Он говорит, здесь я спущусь. А он говорит, Шхина. Что такое Шхина? Чем отличается Шхина от этого, да? Это мы так говорим, Всевышний, Кадош Баруху и Шхина. Правильно, Кадош Баруху и Шхина. Это как, ну, в аллегории муж и жена, как бы Всевышний. Вот эта вот идея Всевышнего, у нас разделяется на два понятия, как мужская сторона и женская сторона. Мы это разбирали не один раз. Мужская сторона – это то, что как бы воздействует, а женская сторона – это как бы то, которое управляет этим миром, то есть еврейским народом, в принципе, включает в себя как мать. Внутри живота у нее есть ее ребенок, так как бы еврейский народ находится в Шхине. Что такое Шхина? Что это значит? Мы говорили, что это не... Мы говорим там о духовных понятиях, не о телесных. Телесные понятия — только аллегория на это. О духовных понятиях — это система управления. Управление, как мир управляется с духовных позиций. А мы знаем, что мир всегда как-то управляется. Он не существует сам по себе. Это простая вещь. Мы не один раз и много разбирали. Мир не существует сам по себе. Природа, законы природы не существуют сами по себе. Вот просто так существует и все. И происходит событие и так далее. Не происходит событие. На самом деле, просто так события, да, и все события, которые происходят, оно имеет причину. И как мы разбирали не раз, материальное событие, телесная причина его не может быть телесным. Потому что всякое телесное событие, у него тоже есть причина, что-то другое. А причина всегда в духовном мире. И причина – это духовность. Что такое духовное, мы говорили? Это намерение мысли. Ну, когда мы говорим о человеке, что когда человек двигает рукой, почему он двигает рукой? Потому что он решил так двигать, то есть его мысль двигает руку. Ну, когда он делает осознанное действие, а не как бы инстинктивное и так далее, рефлексорное. И это и он делает, он действует. Как бы мир природы, мир, ну, то, что мы видим перед собой, мир природы, и что мы к нему относимся как, ну, мы всегда рассматриваемся с двух точек зрения, как мир природы, как существующее, только Всевышний управляет им, что это как ручка в замочной скважине, которая пишет, либо как природа, это всего лишь иллюзия. И то, и другое. Это два разных взгляда, но они говорят одно и то же, только одно более глубокое, чем это. Но как бы то ни было, это значит, мир управляется. Любое событие, мы должны идти, знать его причину, почему оно происходит. Откуда это? Как это происходит? И вот это вот причина, да, то есть получается, причины событий, они, да, и у них есть, да, все события, у них есть какая-то причина. Когда есть эта причина, она, значит, чем-то направляется, кем-то направляется. То есть вот это вот, та его причина, почему она происходит, не находится в мире природы. А если мы посмотрим, как у человека, что... Да, как он делает каждое действие, когда он делает разумное действие, то он мыслью своей направляет. Значит, если события происходят в этом мире, как бы есть некоторое понятие мысли вне этого мира, или мысль мира, назовем ее, она-то, которая делает, сделала это действие. Почему она сделала это событие, а не другое событие? Это то, что мы учим очень много в разных книгах. Система управления, надо знать, там сложный процесс, разные законы управления, почему так, какой ситуации, где хэсэд, дин, рахам, много-много разных вещей и так далее. То есть все это как бы есть у этого некоторая мысль, которая направляет и вызывает действие такое, другое, третье. Да, это то, что мы сказали. Это, в принципе, управление. Вот это вот управление, это называю управление. Теперь в этом управлении есть как бы несколько уровней управления, несколько сторон управления, кто как ходит. А одно из них называется Шхина, а одно из них называется Кадош Баруху. Всевышний Шхина, так это она говорит. А Кадош Баруху это как бы и более, это система управления, то есть воздействие в общем плане, я так утрирую, просто надолго объясняю, у нас нет такой цели войти все эти понятия, но это как бы более общее управление. А Шхин это тоже управление, тоже как бы мысль в духовном мире, и то мысль, и то мысль, только это мысль, которая делает частное управление. Ну, можем у человека как бы, ну, в общем так сказать, что есть у человека мысль одна, что он в общем понимает, что он должен делать, в общем-то идея, к которой он стремится. А вторая мысль, как эту идею осуществить в мире. Также у человека обязательно, то есть человек управляет своим телом, если он управляет, да, нормальный человек, и он ведет себя, да, ведет себя в рамках то, как он считает правильно. А как он считает правильно? То, что он понимает, а что такое его понимание? Если мы посмотрим хорошо, в его разуме, в его сознании, в его понимании у него есть, ну, как минимум две мысли. Одна мысль – это что он хочет достигнуть, а другая мысль – как это осуществить, как разделить, расслабить и так далее. Он часто переходит с мысли на мысль. Вот он решил, что вот это я хочу сделать. Он думает, давай посмотрим, как, и начинает планировать, как эту вещь сделать. Это как бы две мысли. Одна называется мужская, та, которая общая, а женская – это та, которая частная. Частная, которая раздает это. Но мы когда… Это так у человека, какая в некотором смысле параллель это на все мироздание, но мы не хотим так прямо параллельно говорить, как человек, потому что мысли человека – это не мысли Всевышнего. Просто так для аллегории, чтобы было какое-то представление. Мысли там нет, всякие мысли, как у человека. Поэтому их мыслями мы не называем вообще, а называем духовным миром. Система управления и так далее. Это понятие духовности. И тогда есть вот это вот нечто, что происходит, различные события, это зависит от Шхины. Вот это вот сама система управления, что она является как бы, ну, в аллегории мать еврейского народа. Как мужчина как бы, как это, приносит дом зарплату, а женщина ее распределяет, дает этим детям это, так, так. Она, значит, решает, что и как, и почему. Ну, в принципе, тоже две мысли. Мысль мужа, что это, обеспечит семью, правильно, дает деньги жене. А жена тоже мысль, у нее есть своя мысль, она не думает о том, как заработать. Ну, в общем, конечно, тоже может быть. А вот знает, как построить семью, как дом вести, как это. И уже для этого деньги. То есть это две разные мысли. Поэтому это разделяется как бы в каком-то смысле. Да? Две системы управления, назовем это так. Воздействие. И то воздействие, и другое воздействие. Это более общее, это более частное. И вот эта вот идея распределения, скажем, и так далее, что каждый, то есть следит как бы за каждым человеком. И все, что с ним происходит, то, что он живет, то, что он дышит, то, что он это воздействие, он, должна быть жизнь у него, он жил, чтобы у него, как это, да, дыхание было, сердце билось и так далее. Ну, это же события телесные, должна быть причина у них. Так это она как бы делает это вот источник этого в этой системе управления, которую мы называем Шхина. Она включает в себя много разных вещей. Если точнее мы зайдем, может быть, как-нибудь коснемся здесь, да, то там она само по себе разделение на то, что происходит, события, которые происходят в рамках законов природы. И те события, которые происходят с человеком, различные события, которые... Так, по сути, мы здесь говорим больше не о законах природы, это мы можем еще объяснить, откуда они приходят, а вот о самих, то, что события, которые происходят с человеком. На самом деле они решают очень много, мы знаем, в жизни человека, что это люди. События, которые происходят, откуда, почему это произошло, почему это. Это то, что люди все спрашивают, всем интересно. Это суть человека, ребенок думает этого с детства. Почему со мной произошло так-то и так-то? Почему я родился с большим носом? Почему у меня глаза такие, почему волосы такие? Почему, я не знаю, каждый это. Почему так и почему так? Вот это вот почему, оно откуда-то есть, что значит почему? Какая причина? Человек обычно не знает этих вещей, почему, зачем. Но различные события, которые происходят с человеком, и в жизни хорошие, плохие и так далее, то, что как он это видит, это управление. Причина этому в той самой мысли, которая создает воздействие на этот мир, и в мире происходят события. Это, в принципе, эта идея, вот как бы идея Шхины. И поэтому и здесь мы должны понять, что это хорошо, управление это понятно, да, то мы можем понять это так, да. Сказать по правде, может быть, мы здесь должны углубиться в это дело, да, и, может быть, это, да, что по сути, если мы идем дальше, глубже в это дело, то у нас есть понятие, да, природы, природа это тоже чудо. Это тоже Всевышний делает. Природа тоже духовность. Почему? Потому что события телесные, о которых мы говорим, на самом деле, они происходят по каким-то законам. Почему они происходят по каким-то законам? Мы сейчас должны понять, что здесь, вот если уж чуть-чуть глубже, что значит управление над нашим миром. В природе есть различные законы. Почему именно закон, как законы действуют? Вопрос, как действуют законы, да? Откуда, почему есть сила притяжения, почему есть силы там различные, да, электромагнитные или капилляры, да, поднимают воду, там, не знаю, множество разных законов. Это, здесь мы должны понять суть природы, откуда это приходит. Сейчас мы пытаемся это объяснить, но я так понимаю...
Да, раз заходим, если можно...
Да, и это то, что мы должны понять насчет природы. Здесь как бы вопрос есть. С одной стороны, мы сейчас сказали, что всякое событие, у него есть причина, и причина этому духовность, то есть как бы мысль, которая, как бы мысль мира Всевышнего, которая направляет это действие, происходит событие. Ну, хорошо, допустим, но мы же видим в мире законы природы. Что в законах природы? В законах природы это событие происходит по закону природы. Потому что, значит, если сила притяжения, если земля притягивает, так камень падает, так от чего он зависит? От того, что земля притягивает, ну, по-простому. Или там все остальные силы трения, и все физические законы, химические законы. Все они происходят, есть зависимость между событиями. Из одного события выходит другое событие. А мы приходим, говорим, Всевышний делает события. Ну ладно, события, которые происходят с человеком. Что они могли произойти так, без связи с законами природы. И тот закон природы, и этот закон природы. Что бы ни произошло с человеком, он встретил одного человека, мог встретить другого человека, он один раз встретил хорошего человека, потом плохого человека. Вдруг произошла авария, вдруг еще что-то произошло. И то, и другое в рамках законов природы. Только что мы говорим, что произошло событие, но вот как-то так произошло. И тогда можем сказать, что, видимо, это событие направил Всевышний. Хорошо. Но то, что земля притягивает тело, камень, так она притягивает. Нет, так это по законам природы. И все другие события. Дерево растет. Почему дерево растет? Потому что есть вода, поливает водой. Там, как мы разбирали, растворяет минералы. Минералы поднимаются по капиллярам. Капилляры там приходят листья, плоды. Происходит разница. Одно событие зависит от другого. Мы когда-то рисовали схему природы в понятиях духовных. Что на самом деле это не так. Нет никакой связи между двумя событиями в причинно-следственной последовательности в примере природы. Нет связи вообще. То есть связь есть, но это связь логическая, не связь фактическая. И тело, камень падает на землю не потому, что земля притягивает камень. Ничего она не притягивает. Нет, сегодня говорят, вообще действительно ничего не притягивает там. пространство искривлено, поэтому, а не потому, что оно притягивает. Ладно, но это тоже неправильно. Так же, как думали, что Земля притягивает, а сегодня говорят, нет, не Земля притягивает, а пространство искривленное. На самом деле это тоже неправильно. Никак не искривление, ни что другое. А почему вдруг камень падает на землю? Потому что то, что камень падает, есть этому причина. И причина этому духовность. Как мы сказали, любая причина, любому событию причина она духовная. Придем тогда, мы скажем, подожди, а почему же он падает? А что эта причина хочет? Зачем она это делает? Зачем она опускает камень на землю? Один раз, завтра тоже, послезавтра, каждый день, каждый час, каждый момент. Зачем? То есть вот та самая причина, которая заставляет камень опускаться на землю, это ее нет в природе. Это не сила притяжения, не искривление пространства, не все что угодно. Да, это всего лишь те, которые говорили о силе притяжения, строили модель природы. Модель можно это пользоваться, можно и пользоваться для различных этих, как модель. Но это всего лишь модель, а не настоящая истина. А почему же действительно камень падает? Потому что Всевышний хотел, чтобы мы видели природу. И поэтому он делает каждый раз, опускает этот камень к земле. Это чудо. Оно, нет никакой причины, чтобы камень двигался по направлению к природе. По направлению к земле нет никакой причины в мире. В природе нет такой причины, потому что в природе вообще нет причин. А тот, кто это делает, он хочет создать для нас закон силы притяжения, чтобы мы видели, как будто бы это работает само по себе, по каким-то законам, которые находятся внутри природы. И также с водой, и с ростом растений и так далее. Каждый раз, то, что растение на следующий день чуть выросло, оно как бы было создано заново чудом, каждый момент. Только что этот момент связан с предыдущим моментом логически, потому что Всевышний хотел, чтобы была связь. И поэтому он делает это похоже, что он в следующий момент создает это растение такое же, чуть-чуть больше, чем было до сих пор. И так далее. То есть вот это вот законы природы, это тоже духовность. Оно не то, чтобы есть природа, а внутри природы духовные события, как мы сказали. Сама природа – это тоже чудо. Духовное событие – значит, как бы чудо. Чудо, как мы называем, то, что происходит вдруг. Что такое чудо, как мы сказали? Чудо – это когда происходит нарушение законов природы. Так мы понимаем. Но это самый простой взгляд на это. Как нарушение, то есть, когда, что, в чем дальше нарушение законов природы? Мы видим природу, она вся происходит, события по природе, и тогда у нас есть объяснение. И вдруг какой-то момент произошло событие, которое никогда не было в природе. И тогда для нас это чудо. Но если это событие повторится еще раз, а потом повторится еще раз, и еще раз, то мы привыкнем к этому, скажем, это природа. Мы придумаем закон, да, посмотрим, будем искать закономерность, как оно происходит, предложим теорию, напишем формулы и так далее. Если она будет повторяться всегда, значит, а когда она не повторяется, она становится природой. Но если же она происходит только один раз и никогда не было, то человек к этому не привык, он никогда этого не видел, у него нет теории, которая бы это объяснила, вместила в какие-то рамки вот этих вот. И тогда мы называем это чудом, то есть нарушение законов природы. Но на самом деле сама природа тоже чудо, потому что что такое чудо? Это когда воздействие приходит, когда причина для события, она из духовности. А поскольку мы сказали, все события приходят из духовности, значит все события это чудо. Только чем оно отличается от тех чудес, которые мы сказали, что это чудо скрытое, это чудо открытое. То, которое событие происходит не рамок природы, напротив законов природы, это когда Всевышний хотел показать чудо в мире, событие, раскрыть чудо, чтобы все увидели, что есть чудо. И тогда оно как бы происходит такое событие, которое никогда не было и не входит в рамки законов. А когда же он хочет, создает природу, он тоже создает чудо. По тому же принципу есть воздействие из духовного мира, мысль решает, как человек решил двинуть пальцем, так и силы, как бы мысль, духовность делает действие в этом. То, это тоже чудо, только Анка, поскольку он хочет, чтобы мы видели законы природы, поэтому он повторяет это каждый раз, всегда одинаково за одним, так что мы видим некоторую закономерность. То есть закономерность аналогическая, она присутствует, мы ее видим, но закономерность выходит из замысла Всевышнего, чтобы создать нам ощущение природы. Это, и это связь логическая между событиями, что из одного события выходит другое. Нет никакой связи между ними физической, но есть логическая, то есть что Всевышний хотел, чтобы оно шло одно за другим, поэтому оно делает одно за другим. Это как бы мы понимаем. Так вот это создание природы, это тоже система управления. Но если мы войдем как бы здесь глубже в эту идею, то на самом деле то, что мы сказали, шхина, присутствие шхины, это, да, что она, как это, ответственность за различные события, которые происходят здесь, скажем, с еврейским народом, то это присутствие, эти события, они не те события, которые приходят по природе, хотя и то, и другое из духовности. Это как бы другая мысль. Если мы скажем, духовность – это мысль, если назовем ее мыслью, управление. Как мы сказали, есть две мысли, общая и частная. Кроме этого еще есть. Общее в смысле круглое, и, ну, есть общее в смысле окружающее и управляющее. Как бы две системы управления есть в этом мире вообще, кроме вот то, что мы сказали, Кадош Бараху и Шхина. Да, что это значит, что это то, что кто учил там в Кабале или где-то что-то слышал, и то, что мы учили до этого, приводит Орахаим и Заризаля, что когда вначале был сотворен мир, он так был сотворен, что вначале возникло пустое пространство в мире бесконечности, возникло пустое пространство, как бы Всевышний сократил себя как бы, а потом ввел туда тонкую линию. Вот эта тонкая линия, это идея как бы Всевышнего с Шхиной и так далее, управление над людьми, над событиями, которые происходят с людьми. А круг, который там, что внутри линия входит внутрь круга, что как бы это пустое пространство, некоторый круг, а линия входит внутрь круга. Этот круг – это тоже управление. Это просто аллегорическое понятие управления, которое управляет природой. Что происходят события, они в рамках вот тех рамок, как они создаются, природа, та, которая есть, ответственность за это управление круглое, скажем так. А то управление, которое воздействует на события, что произойдет с человеком, это управление мы называем линией, той самой линией. Она, которая сверху вниз, она идет сверху вниз, а это идет вокруг. Так как бы это, ну, в аллегории мы говорим, надо это объяснять. Поэтому здесь тоже мы должны это понять и разделить между ними. Поэтому, когда мы говорим о Шхине, она, в принципе, не создает природу. Природу создает другое управление, которое создает, тоже приходит от Всевышнего. Все они приходят из бесконечности, то и другое, и третье. В чем суть этой природы? Суть природы в том, чтобы скрыть, как мы сказали, чтобы человек видел природу. И когда он видит природу, он не видит то, что стоит за ней. То есть он чувствует, что эти события сами по себе происходят. То есть тем самым он не видит чуда, он даже не видит чуда в природе, что природа, он разумом может понять эту вещь. Но глазами, ощущениями он не видит. Он видит природу и думает, что она сама по себе работает. Так он ощущает. Это его ощущение, это воздействие на его ощущение. В принципе, разум может прийти к этому осознанию, если будет смотреть глубже. Но ощущение, мы в основном живем в рамках своих ощущений. Так большинство людей живет по своим ощущениям. То, что они видят, то, как они ощущают, так они к этому относятся. И поэтому эта природа, она как бы скрывает Всевышнего, скрывает чудо, это ее цель. Это чудо, которое скрывает другие чудеса. Теперь, а Шхина, управление, это управление частное как бы над каждым человеком. События, которые с ним происходят. Вокруг него, с ним, вот эти вот события, они, это тоже система управления, которая направляет человека туда и туда. Вопрос, что это такое, вот мы сейчас начинаем разбирать. Да, мы все много говорили об этом, но вот сейчас входим в эту тему. И приходит Ор ха-Хаим и говорит. И говорит вот это вот, что говорит Ор ха-Хаим? Что говорит Анахи и Редем Хамец, да, что то, что в Торе написано, здесь написано, Всевышний обещал Яакову, что Анахи, то есть мой высший уровень, ну, потом объясним эту вещь, что, да, что я спущусь вместе с вами, и я поднимусь вместе с вами. Так он говорит ему. Как он говорит, да, Ванахи Алха, я спущусь с тобой, и я подниму тебя. Да, то есть выведу оттуда из Египта, я с тобой спущусь, я выведу. Что Яков говорит? Говорит, что если они окажутся там в Галуте, может быть, они там пропадут, еврейский народ. Он говорит, не пропадут. Я спущусь, и я подниму. То есть, ну, а почему не пропадут? Там надо понять, что он ему сказал. И это, что Ор ха-Хаим сейчас начинает длинно разбирать, мы пытаемся понять его идею. И говорит он, что здесь Всевышний ему сказал, что он киярда ему шхина, что шхина спускается вместе с ним. Вот это шхина. Она спускается, она тоже входит в галут, так мы называем. Теперь система, что такое галут для шхины? Что такое галут для шхины? Это вот эта идея, это мы сейчас начинаем разбирать, сейчас пойдем дальше, да, там мы это объясним эту вещь. Что это такое шхина и галут шхина, как объяснить? Ну, шхина более-менее мы объяснили, управление, а что значит галут? Что такое галут? Мы пытаемся понять эту вещь. И говорит он кашери девреем, да, говорит, здесь есть много, задает несколько сразу вопросов, затруднений, противоречий на то, что здесь сказано. Что это значит? Шамруки, Мицраим, там ля Гилулим. А мы это учили, что Египет, он полный Гилулим, лжи и язычества, идолопоклонства. И что? И там сказали, что шхина там не присутствует. Там, где есть это идолопоклонство, там не присутствует. Поэтому Моше, когда он говорил с фараоном, и спросить, а потом, мы еще, надеюсь, дойдем до этого, да? Он говорил с фараоном, и когда он говорил, говорит, вот я сейчас скажу и так далее, помолюсь, и тогда этот удар Всевышний как бы остановит и так далее. И он выходил, так написано, там Хуцлир, вне города. И там молился ко Всевышнему, обращался ко Всевышнему, и тогда там те удары, которые были, казни египетские, они останавливались, потом было следующее и так далее. И почему он выходил наружу? Потому что там было внутри этих городов, там находились все эти идолы, и шхина там не присутствует. Так это сказано. Вылащиков она дворая шем амрой имонохи бацара, шарамазу кавьяхоли изболь имоцара, кмош амронохи ред митсрайма, перешла шон мецар. То есть еще какой-то смысл объясняет, не будем на это ходить. И говорит, что тоже здесь мы видим, что Шишкинами Абимсан Камрам. С другой стороны, мы говорим, да, да, и Эла Шираити Шамру Зальба Кама Кумутки Шкинаймем Бамицраем Камрам Галули Мицраем Шкинаймем Хенам Руби Штахаву Исройля Роша Митавли Шкинау. А, с одной, то есть, с одной стороны, мы говорим здесь, что нет, что и Египет – это место тумы, нечистоты. Поэтому там шхина не бывает. Мы также знаем, у нас есть разделение, как это, да, мы скажем, в грязных местах нельзя говорить благословение. Благословение мы говорим только, вот, да, если в грязном месте, потому что там как бы тоже идея отсутствия Всевышнего. Мы не можем там говорить это и так далее. Тоже есть такое понятие, что как бы здесь он присутствует, здесь он присутствует. Это сам по себе вопрос, как так? Есть где-то, где Всевышний не присутствует. С одной стороны, мы говорим, он всегда есть, он везде присутствует. С другой стороны, мы говорим, есть разделение в местах более чистых, менее чистых и так далее. И еще он приводит, с другой стороны, сказано у нас, даже что Кяшкина и Шлима Миньянши, да, еще дальше там сказано, что на самом деле, когда, это дальше мы увидим прямо в продолжении, что когда они пришли в Израиль, не в Израиль, в Египет, там их было 69 человек всего, пересчитано, пересчет и так далее, мы будем считать это еще в следующих уроках. И когда они пришли, тогда сказана одна из идей, а как же, а с другой стороны сказано, что 70, которые вошли в Египет, из евреев. И говорит там Мидраш, что Всевышний тоже присоединился к ним. Шхина присоединилась, тоже это 70-е. Как она присоединилась? Мы же это Египет, место нечистоты. И говорит, я вот Асхилха, говорит Орахаим, Асхилха, киа драго тора шхина работаем. Говорит, я тебе объясню, говорит Орахаим, что на самом деле у шхины есть много разных уровней. И это значит, вот мы, говорит, находим, например, насчет шхины, присутствие шхины и отсутствие шхины. Вот это вот вопрос мы сейчас должны разобрать. Присутствие шхины и отсутствие шхины. Есть разные уровни этого. Что это значит? Что вот, например, сказано «Алон тимца сарай швим воским батура шанура батену кешкина шруя бенеем». Сказано, что вот 10 евреев сидят и учат Тору, шхина присутствует среди них, так написано. Шхина присутствует между 10, которые учатся. В Ифилю с нами даже сказано так, двое сидят и учат Тору, шхина присутствует там. И еще сказано, это где Пирке Авот сказано, и еще там говорится, кимицы, да, мацину шилой, вамру залькими, да, и даже один сидит и учит Тору, есть шхина у него присутствует. То есть 10 человек, 2 человека, 1 человек. И говорит Кимицашкина, Мацину Шило Ярда Шхина Бейнеем Шересроль Эля Ахарша Асуа Мишкан. С другой стороны, что мы говорим? Что Шхина не сошла в Израиль, пока не построили храм. Когда построили храм, то Шхина вошла в храм. И она присутствует в храме. Тоже говорит, значит, пока не построили, не было Шхина. А как же мы говорим, Шхина... В других ситуациях, то, что там было, присутствие, мы еще не объяснили, что такое присутствие, мы это объясним, но в принципе вот присутствие шхины было, а там уже нет это присутствия шхины. А пока храм не было, храм разрушился, нет присутствия шхины. Когда евреи делали преступления и так далее, как бы шхина покидает храм, выходит оттуда. Что это значит? А мы сказали, везде она присутствует. Эля Ахарша Асуа Мишкан Вахаркам. Значит так, когда это было? Кимуция Шхина Мацину Ярда Шхина Бейнеем Шелесрой. Да. Когда это построили Мишкан, когда построили Бет-Амикдаш, храм. Вахаркам Аханот Амурим Бередита Раума Асе Шем и Квод Ашем Алей это Мишкан. Как это называется? Насчет Мишкана одно написано, что они построили Мишкан. И 7 дней его строили, строили и разбирали. Строили и разбирали, не было шхины. На 8-й день, да, Парашат Шмини, кто знает, Парашат Шмини, Ваикра, да, Парашат Шмини, Бае, Байома Шмини, было на 8-й день. На какой 8-й день? 8-й день после 7 дней, что они строили мешкан и разбирали, и не было шхины. И вдруг пришла шхина. Как там была пришла шхина? Загорелся огонь с небес, спустился огонь с небес, и там стало гореть это. Да, это пришла шхина. Так это из... Они ставили жертвоприношение на... Вот строили мешкан, ставили жертвоприношение, и все. И ничего не происходило, значит, не было шхины. Аж когда появилась шхина на 8-й день, пришел огонь с небес и зажег вот этот вот огонь. Они не сами зажигали, а Всевышний зажигал. Как там было в храме, это еще отдельная тема. Есть мицва принести также огонь от людей, но есть несколько здесь понятий. Во всяком случае, приходил свет с небес и зажигал эту вещь. И вот и это было присутствие шхины. Тоже интересно, почему именно это является. Еще другое, там же, в тот же день. В тот же день после этого... Пришли эти два сына Аарона, Надав и Авиу, и сделали кторет. И там они зажгли и поставили на огонь кторет, принесли огонь из того огня, который горел от Всевышнего. Принесли его внутрь, в Койдыш, и там принесли кторет. И тогда они сгорели, потому что им не приказано было это делать. Это тоже было чудо. Это называется, что шхина. Шхина присутствует там. Они вдруг ошиблись. И сразу же наказание. Значит, шхина присутствует там. Поставили эти жертвоприношения, и огонь спустился из зажога. Шхина присутствует. Почему? Где здесь присутствие? Как мы это видим? Это тоже надо понять. Во всяком случае, это сказано, что там. То есть до этого не было шхины. Не было присутствия шхины. А как же так? Вахар кама аханота амурим бередата раума асе шем и кодыжан на милай и так далее. То, что мы сказали, их может катули мало. Нет. У Маши Эйн Эргешкен было Йоце Каюце Бубашашевским Батура и Филю Элип. Мы, когда человек занимается, ну с другой стороны, мы же сказали, 10 человек сидят у Чатору, приходит Шхина. А, Шхина присутствует. Ну вот этого, то, что было в Мишкане, не видели, когда 10 человек сидят у Чатору, они не видят то, что произошло в Мишкане. Даже когда тысячи евреев сидят у Чатору, мы этого не видим. Так как же мы называем, здесь называем, что есть Шхина, а там нет Шхины? Эля вода есть, мы же. Поэтому мы должны сказать, есть много, есть уровни присутствия Шхины и очень много. Бесчисленное, он говорит. Эля вода есть драготен миспар, без числа. Много уровней присутствия. Что такое присутствие Шхины? Витрабе аорба шрато. И башрато кфипхината сове башрато шрамистала. Расскажу, что он пишет, а потом объясним эту вещь, что это значит. И вот говорит так, что увеличивается свет присутствия Шхины Всевышнего кфипхината сове башрато шхина. Ну, в соответствии с тем уровнем, который соответствует этому месту. Цельма, иди учи. Так, ашрато шхина барсинай. Было присутствие Шхины на горе Синай. Когда они поднялись на гору Синай, все стали пророками. Там была Шхина, присутствие Шхины. Это самый высокий уровень присутствия Шхины. Уровни. У присутствия Шхины есть уровни. Самый высокий уровень присутствия Шхины – это на горе Синай. Они все пророки, все, кто там находились. В Элиматам именно ниже этого, Ашрату Бабет-Амикдаш, это Шхина в Бет-Амикдаш, в храме. Там тоже была Шхина. Но не такая, как на горе Синай. Лиматом именно ниже, чем этого. Ашрата Шхина Шельнави. Значит, после этого идет у нас пророк. Пророк. Он поднимается некогда там на горе Синай все пророки. А то, что были пророки в истории, впоследствии. Каждый пророк, у него была связь со Всевышним. Он как бы поднимался на... Выходил из мира природы. Он соединялся как бы с этой духовностью. Получается, тоже Шхина. Это ниже, чем уровень храма, Шхина в храме, но это Шхина. В большом уровне присутствие Шхины. И Бет Кнесет, приходит в синагогу, говорит, синагога, это есть там Шхина. Так мы говорим тоже. Это другой уровень присутствия Шхины. Бет Мидраш, другой уровень. Бет Мидраш, там, где учат Тору, другой уровень. Бейна Сарай, даже когда 10 сидят учат Тору, тоже есть Шхина, но другая. На другом уровне. Вылиматами адриготом иньян. И ниже этого, и меньше этого, даже будет два человека, будет один человек сидит у четверых. Убазе нит яшву дивреем заль. Кило ярда шхина шипхина тор. И тогда мы понимаем объяснение, то, что сказали мудрецы. Что то, что там ло ярда шхина шипхина тора гаво баятер шуа минабе. То есть то, что они ожидали, когда они там поставили мешкан. И не было Шхины. Чего не было? Не была, конечно, Шхина. Они сидели, учили Тору, они занимались этим. Но не тот великий, огромный свет, который они ожидали, что пришел огромный свет, что это Шхина. Что такое свет, тоже должны понять. Вылезе Амар Моше, Кицити, Таир, Амаль. И это то, что имеет в виду Моше. Что он выходит из Египта. В Египте тоже есть Шхина. Только ее не видно. Уровень самый-самый-самый низкий присутствия Шхины. И поэтому он должен был выйти из города, что там она больше, как бы ее больше присутствие. Там меньше присутствия, а здесь больше присутствия. А Вальпхина Тора Мацуя Целом Де Торака, и так же, как и сидят у Чатору и так далее. И Далады Ваярадов, Шаяшам Ад Йом Цет Исраэль Мимитсраэль Ваягамшу... То, и теперь мы пытаемся понять, что это такое. То есть, что он говорит, когда Мишкан был, что там произошло? Как там откроет историю, то, что написано. Да, и вдруг увидели, что пришла Шхина. Что значит пришла Шхина? Загорелись, пришел огонь. Это только одно из событий, были другие события. То есть, раз появились чудеса, открытые чудеса. Это то, что они ожидали. То есть, Шхина... Что значит пришла присутствие Шхина в Мишкане? Что вдруг приходит огонь с небес. И это не только это. А все события там внутри Мишкана уже не подчиняли закону природы. Причем открыто. Все было чудом, как мы знаем, сам мешкан по себе, кто учил как-нибудь, да, как строится мешкан, очень подробно в Торе описывается построение мешкана, из чего, из каких материалов, как ставят это, как ставят это. Дали как-то это инженерам проверить вот эту конструкцию. Он говорит, такая конструкция не может стоять. Ну, не нужно быть инженером, чтобы понять, это легко разобраться, там, посмотреть, что она не может стоять само по себе. Почему не может стоять? По 700 параметров, там, а подставки есть или серебра, или золото, на которых стоят столбы высокие, измерить эти столбы, их не вес, а золото или серебро, оно мягкий материал, она быстро выйдет, и так далее, много разных вещей. То, что он стоял чудом. Когда они несли Арона Койдыш, да, он при, там на палках их несли и так далее, так там сказано, что Арона Койдыш их нес, а не они несли Арона Койдыш. Святой это, как Ковчег Завета. И еще много разных событий, которые приводятся там, вне рамок природы. Получается, это они называют, это то, что там Тора называет, что спустилась Шхина. Если мы посмотрим, что это значит. Теперь мы входим в понятие, мы сказали, что у нас есть природа, и есть управление внутри природы, то есть событиями и так далее. Иногда есть вот эти вот события, иногда события, мы говорим, всегда события происходят с человеком, есть у них причина, и причина духовности. Мы должны понять, что за причина, почему и зачем, мы дойдем до этого. Но по сути всегда есть. Но они обычно в рамках законов природы. Как мы сказали, человек идет по улице, встретил одного человека, хорошего или плохого. И то по законам природы, и это по законам природы. Так, но почему именно этот, а не этот? Это, мы говорим, что это направлено. Произошло какое-то событие, на Хадвешалом, авария или еще что-то происходит. Почему именно здесь, именно в этот момент, именно со мной, именно с тем, именно так и так далее. Мы говорим, всему есть это, как бы это. Но все это в рамках природы. Получается, как бы, да, вот это вот управление свыше с небес, как бы мы говорим, то самое управление, оно не нарушает природу, но иногда оно нарушает природу. И события происходят такие, которые в природе быть не могут. И это тоже, и это, то есть нет, как это, нет в природе, мы не привыкли к этим событиям иначе. Что такое природа? Это события, которые повторяются все время, каждый раз. И они все чудом происходят, но мы не замечаем, что это чудо, мы привыкли к ним, мы даже ищем какую-то закономерность и предсказываем, как будет событие через какое-то время, в таких ситуациях и так далее, и так далее. Мы как бы работаем с этим и привыкаем, и думаем, что это нечто само по себе функционирует. Но на самом деле это тоже система управления из духовности, как мы сказали, только круглая, да, как мы сказали. Общее, внешнее, это окружающее, да, круглое, это не окружающее, окружающее другое. И тогда вот эти вот, и вдруг события, которые происходят полностью, то, что невозможно в рамках законов природы, это то, что происходило там в Мишкане. И на это он назвал присутствие Шхины. Что он имел в виду? Присутствие Шхины уровня, того самого уровня. Присутствие Шхины уровня, когда события, они не в рамках природы, а когда события полностью нарушают природу, выходят за рамки. Это события, чудеса, открытые чудеса. Другими словами, присутствие Шхины, что имели в виду там, это когда есть открытые чудеса. Это присутствие Шхины. То есть, что мы хотим сказать? Что когда есть событие, происходит с человеком в рамках природы, это тоже присутствие Шхины. Но это одно присутствие Шхины, а это другое присутствие Шхины. Есть несколько уровней, как он здесь перечисляет. Что значит несколько уровней присутствия Шхины? Это значит, что когда как бы Шхина вмешивается в мир природы, если тогда, что она вмешивается таким образом, чтобы не нарушить природу, а иногда она вмешивается так, что природа как бы изменяется, разрушается, меняется и так далее, нарушается, и это он называет большим светом. Это мы называем светом. Почему свет? Обратно, почему это? Потому что мы сказали, что, может быть, нам было бы правильнее назвать Вот, система управления от Всевышнего, назвать мыслью Всевышнего, скажем так. Но мы это не называем, потому что мысли человека не мысли Всевышнего. И, а если мы так назовем, то тогда мы начнем делать параллель над Всевышнего и сделаем из него как бы человека хазвешолом, и это язычество, это идолопоклонство. Поэтому это мы не говорим так. Но мы говорим о других параметрах. Но это идея, то есть система воздействия, система управления, что это... Да, это свет, называют это светом. То есть вот то воздействие, которое управляет, называют его светом. И есть свет маленький и свет большой. Что значит свет маленький? Когда мы его не замечаем. То есть он, где, он светит, но мы не видим, как бы светло, но мы не знаем откуда, да? Как скажем так, да? То есть что-то происходит, мы не видим это, почему это. А иной раз оно раскрыто, большой, это значит большой свет. Поэтому он говорит, присутствие Всевышнего, там в Мишкане, когда пришло это, Шхина, то это были огромные чудеса, совсем. Когда они были на горе Синай, ну нельзя себе представить большее чудо, чем это. В принципе, в Торе даже не написано какие-то чудеса, которые происходили внешне. Чудеса было более глубокое, внутри разума человека, все люди вышли из природы. Это самое большое чудо. Чудо обычно, как в Египте мы это приводили. Чудеса мы видели глазами. Ощущениями, через пять органов чувств, видят, что природа она другая, что-то поменялось, там как-то град пришел, тьма какая-то особая и так далее. Все эти 10 казней, которые были, море разошлось, рассеклось. Это чудо видится глазами, видится, да, это ощущениями. То есть, как бы я нахожусь внутри природы, но вижу, что природа функционирует не так, как бы не функционирует. Как бы в каком-то смысле я чуть-чуть вышел из природы, но не совсем. Когда же человек находится в пророчестве, как они, то, что были на горе Синай, они все полностью выходят из природы. Так нет смысла говорить о нарушении природы, потому что она просто аннулируется в их глазах. Это самое большое чудо, невозможно да, это. И это называется присутствие как Шхины. То есть самое большое, что аннулирование природы вообще, оно вдруг перестает существовать. То есть для них хотя бы в том смысле, что это как бы Шхина входит, это та самая линия, она входит в этот как бы круг и аннулирует законы этого круга настолько сильно, потому что мы сказали, как это, этот круг, а в него входит тонкая линия, что значит тонкая? Тонкая, значит, маленький свет внутри этого круга. А когда входит толстая линия, что такое толстая линия, большой свет, то тогда этот круг разрушается, как бы его нету, он аннулируется. Это как бы идея. Он перестает функционировать, потому что свет, который приходит сверху, если он приходит много по этой линии, то тогда нет природы. Но если он приходит в меньшей степени, то есть природа, но она меняется, она что-то не действует не так и так далее. Когда же еще меньше, то тогда еще тоньше как бы эта линия, скажем так, еще меньше этот свет, то тогда мы не видим изменения. В принципе, есть чудеса, но мы их не замечаем. Еще тоньше этого, то вообще все в рамках законов природы, но только... Да, но какие-то события происходят вдруг так, что кто захочет, он уже много это всматривается в события мира, чтобы понять, что здесь есть какое-то особое вмешательство из духовности в этот мир. Это уровни присутствия Всевышнего, Шхина, то есть имеется в виду, Шхина присутствует всегда. А что значит она, как это, присутствует в большей мере или присутствует в меньшей мере? То, что сказано там, где нет Шхины, нет присутствия Шхины, не имеется в виду ее нет, а имеется в виду, что она скрыта. В большей мере, в такой-то мере, в другой мере. Но есть всегда. Поэтому мы говорим, что Всевышний находится везде. А с другой стороны говорим, что здесь-то нет Всевышнего, там нет. То есть там, где есть идолопоклонство, нет как бы Шхины. Что это значит? Там это сокрытие. Поэтому есть там идолопоклонство. Если там было бы раскрытие, то все эти идолы разрушились бы. Да, потому что Всевышний не хочет этого разрушить, не хочет сам разрушить, он хочет, чтобы люди это сделали. Поэтому он, это как бы сокрытие. И это идея. То есть мы говорим о понятиях раскрытия Шхины и сокрытия. Раскрытие управления, его сокрытие. Как происходит сокрытие? Посредством законов природы, так мы сказали, да, происходит сокрытие. А как происходит раскрытие? Когда природа аннулируется. Но не только природа. Мы это сейчас должны коснуться. И дальше. И говорит он, есть разные уровни. Поэтому это понятно. Теперь вопрос только, что значит «я спущусь вместе с тобой», это то, что говорит Всевышний. Везде Гамкин Цабабхин, значит, так и говорит он, да, «Авальбхина Тора Мацуя Целумде Тора Каяцея Рад Ярадым Яковлю». О, говорит он так. Теперь, говорит ему Всевышний так, да, что «Шхина моя спустится с тобой». Объясняет Аврахам, как она спустится с ним, как? Пхинат ора мацуя цейлунде тора. Это понятие света, раскрытие шхины, присутствие шхины, которое имеет место у тех, кто учит Тору. Лунде тора. То есть люди, которые сидят и учат Тору. Как мы сказали, 10 человек учат Тору, шхина присутствует у них. 2 человека учат Тору, шхина присутствует. Даже один, который тоже шхина. Только разные проявления. Но на каком-то уровне. Когда мы в нашей ситуации, мы не видим чудес, когда сидят учат Тору. Сказать по правде, когда были времена Танаим, даже вот до этого Танаим, даже в эпоху Танаим, до этого была вообще другая реальность. А даже в эпоху Танаим, там было это, как-то рассказывается, что 2 сидели там и учили Тору. Изучили Тору, как там было это, да? Один, не помню, как их звали, этих Танаим, надо вспомнить, да. Один из них рассказывается, что он, значит, да, они хотели понять, что когда они учат, они хотят понять идеи, понять смысл. Ведь Тора вещь очень сложная, что требует много сил душевных, души, чтобы вникнуть и понять, что есть вещи очень такие сложные. И само, и когда человек вникает в глубину знания Торы, он как бы забывает про окружающий мир. В каком-то смысле выходит из него. Про одного из них рассказывают, что он сидел так и, значит, и хотел понять, что ты поставил свой, его палец оказался, сидел, как бы палец его оказался под ногой. А он был это, да, и когда он, значит, понял, вышел из этого, совсем вдруг видит, что палец, он раздавил свой палец, он даже не заметил, он даже не обратил, не ощущал боли из-за того, что это, да, так он находился в глубине этого. Я даже знаю, вот даже в наши времена один из случаев был, где-то рассказывает один из раввинов, он пришел где-то, не прям в наше время, несколько десятков лет назад, что пришел там к зубному врачу, и того не было там наркоза и так далее, и вот делать, и сделал ему это, тот никакой реакции. Почему, говорит? Он говорит, он занимался, он понял, что будет боль, так он входит, начал думать о той идее, которую он в последнее время разбирал, вошел в нее и не чувствует боли. Интересная вещь. Есть такое понятие. И еще рассказывают, что сидят двое танаим и учатся, и огонь поднимается над ними. Известная история, где-то приводится, я не помню, по-моему, в Пиркей Авот, как-нибудь найду это. Да, значит, приводится, что и огонь поднимается над ним. Как-то птичка пролетала над ними и сгорела. Что за огонь? Огонь Торы, тот самая святость которая. То есть что-то какое-то, это мы говорим особые ситуации, были великие люди и так далее. Но в принципе каждый двое, что сидят учат Тору, шхина присутствует среди них. Что значит шхина? На самом деле, когда человек углубляется в глубину знания, сама эта идея, это есть шхина. То есть он входит в другую область, он в мысли как бы входит в глубину духовных понятий. И это естественно, что шхина там присутствует в этом смысле. Да, даже когда нет, мы не видим каких-то нарушений законов природы и так далее. Значит, приходит он здесь, объясняет нам Арахаим, что Всевышний говорит Иакову, я спущусь с тобой. Что значит спущусь? Я была высока, то есть я могу быть высокая, раскрытие этого. У него было пророчество, у него не было, на горе Сина Иаков не был, у него не был уровень Моше, у него было пророчество, это тоже присутствие шхины, как он говорит, очень высокое, но не самое высокое. Но я, говорит, теперь спущусь с тобой, то есть там тут, у вас там в Египте тоже будет шхина, только она будет присутствовать по-другому, как у тех, которые учат Тору. Это присутствие шхины, так он говорит ему. да, пхинатора мацуется нунде тора, я рад имя Якова вину, вишама я ад йом цет исроль мимицраем. И там это присутствие было до выхода из Египта. А гамши баороид барахлоид сдакля соты фреш, джей метки балуктоид бараху оршаве, а валь баорома вик мимену гу и тех. Так он говорит, что на самом деле нельзя сказать о Всевышнем. У него большой свет, маленький свет. Что это значит? То есть мы не имеем в виду, что шхина навсегда одна шхина. Это та же самая шхина. Это тот же самый свет. Ну, та же самая шхина. Всевышний, он то же самое. У него не бывает маленький Всевышний, большой свет. А имеется в виду, как он здесь говорит, проявление, свечение, оно больше или меньше. То есть идея сокрытия, она больше или меньше. И тогда мы видим больше или видим меньше. Свет, он внутри такой же, но когда мы его закрываем чем-то, пробиваются какие-то искры света, больше, меньше, какие-то лучи и так далее. Это не зависит от самого источника света, он такой же самый, а зависит от меры покрытия его. И это то, что он здесь ему говорит, что так же мы, я спущу это, да, я спущусь с тобой. И тогда что? И что тогда? Что значит? Что он ему обидит? Ну хорошо, он спустится вместе с ним. Вот это состояние сокрытия, это состояние сокрытия шхины, оно называется галутом. Галутом для шхины называется, и это галут для еврейского народа. И это, в принципе, напрямую касается нас, потому что мы тоже находимся в галуте. В таком же понятии сокрытия, а может быть даже хуже. И эта идея, то есть что это значит? Что это значит, я это, да, я спущусь с тобой, и я подниму тебя. То есть, что он ему обещал-то? Когда вы пойдете в галут, и как бы не будет присутствия шхины, не имеется в виду, что не будет совсем. А имеется в виду, что она не будет открыта. Не будут открыты чудеса там, в Египте. Но будет другое. Но я там буду присутствовать. Что это значит? Это значит, что я побеспокоюсь о том, что вы вышли. В любом случае. Когда она присутствует, она все равно приведет к той цели, которую она как бы задумала, только она не будет видна и раскрыта, этот путь не будет виден. По-простому, как бы так. На самом деле, там, как здесь объясняет, Орахан Пасинец объясняет, говорит, «Ванохи алха, и я тебя подыму». Он имеет в виду, я спущусь с тобой, и я тебя подыму. Во-первых, я тебя там не оставлю, вы не пропадете. А во-вторых, я подниму тебя, это значит, кто поднимет? Анохи. Самый высокий уровень раскрытия шхины. То есть с большими чудесами, это то, что было при выходе из Египта. Но пока он их поднимет, там они находятся в Египте. Но Всевышний их не оставляет. Это мы должны знать, потому что нас это касается непосредственно. Потому что мы не видим Всевышнего, не видим событий, не видим чудес, не видим все, и думаем и так далее, да? И думаем, может быть, что-то происходит, иди знай, что происходит там. Что, может быть, так вот мир, он живет сам по себе. Как люди говорили во время когда Холокоста, Ишуа, где Бог? Его нету, он не пришел, он покинул еврейский народ, он оставил его. Это самая большая мера сокрытия, как бы его нету. Но с другой стороны, он, конечно, находится. И в каждом человеке он та цель, к которой должен прийти человек, он обязательно придет это. Только это может прийти путем воздействия Всевышнего открыто, путем чуда. Либо путем сокрытия, но все равно оно придет, это через различные события, которые происходят. Здесь вы должны понять эту вещь. Да, как это? Что на самом деле, вот это галут в Египте и галут, в котором мы находимся в более тяжелом галуте, чем в Египте. Так это сказано в Хазаре, что в Египте они были... на, как это, Мемтет Шарей Тума, да, то есть дошли до уровня 49 врат нечистоты, то есть, ну, чистоты имеется вот этого язычества и так далее. То есть дошли до 49 уровня. И сказано, что если бы дошли бы до 50, то уже не смогли бы выйти. И Всевышний их вывел быстро, это сказано, торопился вывести их оттуда. Почему торопился? Чтобы вывести их из этого, да, из Египта, чтобы они не вошли в это 50-е врата нечистоты. Теперь, но впоследствии, когда мы оказались в Галуте после разрушения второго храма, и дальше мы уже вошли в 50-е врата нечистоты, то есть в то самое, куда в Египте евреи не вошли. Так это сказано в Хазаре. Только надо понять, что это такое, что это значит. Чем наш Галут отличается от Галута Египта? И почему, если там они вошли и вошли бы в 50-е врата, то тогда не вышли бы. Ну, а мы уже вошли, значит, тоже не выйдем. Говорит, нет, они не вышли, они бы не вышли, но поскольку они были в Египте, и был выход из Египта, выход из Египта было формирование еврейского народа. После того, уже еврейский народ есть, и есть Тора, то даже 50-е врата тоже не значит, что больше не будет. Даже из 50-х врат нечистоты тоже выходят. Но вопрос, что это такое? Что такое 50-е ворота нечистоты, в которые вошли мы, но не вошли они? Чем отличаются мы от них? Это значит эпоха после разрушения второго храма. Если обратите внимание, интересно, эпоха, когда второй храм был разрушен, в 70-м году нашей эры. В принципе, даже в мире, мир разделяется, история мира разделяется на два этапа, на две эпохи. Как это, античное, то, что называется, до нашей эры, и как бы современное, или как, я не знаю, назовет это, после нашей эры. Почему так? Тоже интересно. Потому что это различие, это идея разрушения храма. До разрушения храма и после разрушения храма. Разная ситуация. Ну, кто-то скажет, почему именно счет идет оттуда и так далее. Но это 70-го года. На самом деле, разрушение храма уже как бы это отсутствие Всевышнего началось еще до того, как оно разрушился. Потому что там евреи вели себя очень плохо, и там оно, в принципе, должно было прийти к разрушению храма уже было до этого. Но, в принципе, здесь две эпохи. Чем отличается одна эпоха от другой? Принципиальная разница. Мы этого не совсем осознаем, потому что мы далеки от этого. Те люди, которые жили там, и они как бы немножко видели то, что было, или помнили то, что было до этого, после этого они были поражены, как мир изменился. Но мы привыкли, живем в этом мире, и мы не знаем то, что было до этого. До тех это, а это мы и рассказывали, да, вот эти вот, что до этого не было сомнений в действительности, духовной действительности. До этого в Египте сказано, это была самая нечистота, то есть нечистота в духовном смысле, то есть мир лжи. Но и там было осознание духовной реальности, как реальность. Никто не мог предположить, что нет, что вот дух, материальный мир – это мир сам по себе. Там была идея того, что есть духовный мир, который управляет этим. Вопрос, что такое духовный мир? Это приходит фараон и говорит, я знаю, кто такой Элоким, признаю, но кто такой Ашем, Юдке, Вавке, я не признаю. Как мы это учили, как будем учить это еще. Он приходит, фараон говорит, кто это Ашем, кто это Юдке, Вавке, четыре буквы. А с другой стороны, когда Йосеф пришел... А когда Йосеф пришел, да, когда пришел Йосеф, так он ему сказал, ну, кто есть такой, чтобы Элоким, Бог, открыл ему вот это вот знание. И он разделил между Элоким, между Юдкей и Вавкей. И мы когда объясняли, что Элоким – это идея как бы природы, ну, то, которое создает как бы природу, не прям, не вот то, что круг, а... Да, это идея создания природы, как бы обеспечения, да, и жизни, вот, не совсем природы нашей природы, а природы, ну, не знаю, как кли и орвы кли, да, как свет и сосуд, наполнение, как наполнение и сосуд, как сосуд Элокима, а Юдке и Вавке, как его наполнение. То есть это суть, а это как бы... В каком-то смысле в рамках природы, не в рамках природы нашей, а в рамках природы духовной. Там это тоже есть понятие, как бы это. И это, что он говорит, потому что какая духовная природа? Есть разные шедим, ангелы и так далее. И это то, что фараон делал различные колдовства, они использовали духовную действительность. заклинали ангелов, делали там разные и так далее, колдовство и все прочее. Это духовно. Как они могли отрицать духовную действительность, когда они ей пользовались? Конечно. Только это было Элоким для них. И вот с этого, а больше Элоким, но Элоким сам по себе, нет никого до него, но на самом деле Элоким это всего лишь кли, сосуд, инструмент для Ютке и Вавке, который корень всего. И это он не признавал, но духовную действительность он признавал. И это был, как это, и он мог, как это, до, мог делать эти разные нечистоты, колдовство до самой высоты там в духовных мирах. Пока не выходит за пределы тех духовных миров, выше которых не может быть колдовства. И тогда, и поэтому он приходит, это был Галут в Египте. Галут лжи. Сказать по правде, с точки зрения лжи, это более сильно, чем у нас. Потому что там ложь, это оно более высокого порядка, намного, чем в нашем мире. В нашем мире ложь, она примитивная. Но наш мир лжи, не нужна сложность, ложь, она повсюду. Мы видим, она самая примитивная, просто вот прямая ложь, которая видно, что это ложь, но люди живут с ней, понимают ее, принимают ее и так далее. Верят в разные глупости, это мы видим прямо, в газетах можем читать, кто смотрит там в каких-то роликах, я знаю, видит все, политика и все что угодно. Ложь прямо, открыто, не нужно входить в духовную действительность, объяснять там что-то, прямо вот такая вот. Теперь, чем отличие нас от них, что мы находимся в 50-х вратах нечистоты. Что такое 50-е врата нечистоты? Это безбожие, кфира. Это отрицание духовной действительности. Это дикость. Вот с точки зрения разума, это дикость. Когда человек подумает, он смотрит, как может быть, почему это. Когда начинает искать, почему, обязательно придет, что что-то должно быть не этого мира природы. Но и поэтому фараон не мог тоже это отрицать. Он только говорил, что то, что мне природа, это я с ним буду дела делать, бизнес делать, тот, кто там находится. Это некоторое такое божество такое, идол такое и так далее. И вся эта идолопоклонство. Все идея идолопоклонства, оно было на уровне намного высоком, более высоком в своем осознании, чем современный атеизм и прочие вот теории. Потому что они тоже, они в принципе, современная точка зрения, как мы говорили не раз, тоже язычество, тоже идолопоклонство. Только идолопоклонство на самом низком уровне. Когда мы говорим природа, вот это вот кусок материи, он сам себя создает, он сам себе делает, он так далее. Есть только природа, и она сама функционирует. Какая природа умная, как она может все делать? Кто эта природа? Камни? Земля, луна, солнце, там еще что-то. И вот сначала было солнце, потом планеты, потом та, потом то, потом вдруг из них, они создали там, из них вышло там то, что вышло, обезьяна, потом человек и так далее. Получается, что это с точки зрения разума это дикость. Но люди это принимают. Почему? Во-первых, это уровень людей, разума он упал низко, поэтому, потому что мы сегодня видим, это ужас, может говорить самую ложь, и люди воспринимают, говорят, докажи, что это не так, или еще что-то, и так далее. Мир лжи, он это сильно, намного сильнее, чем там, с точки зрения того, что человек, он на ниже уровне. Но сама идея идолопоклонства там была по уровню намного выше, чем в наше время идолопоклонства. Это тоже идолопоклонство, но самое примитивное. И люди тоже стали примитивными. И поэтому это как бы параллельно они вот это. И на самом деле это галут самый большой. Это вопрос, что больше галут. Это когда мир, он скрытый настолько, что мы не видим что-то, духовность за ним. Или когда уровень примитивности человека настолько силен, что он не может это осознать, это не может в своем сознании понять это, что это тоже, в принципе, галут. Сам уровень человека, в котором он оказывается, уровень мышления. Это сегодня люди приходят, говорят, мы такие умные, а древние были примитивные. Это само по себе знак о том, что человек, который считает себя более знающим, чем другие, да, само по себе, это гордость, как мы говорили, Это само признак того, что это примитивность само по себе. Уж смотрим, в древности были философы. Это те философы, которые были в древности, пусть язычники. Но уровень их и современных философов сравнить нельзя. Каждый, кто немножко посмотрит, немножко почитает, немножко это, да коснется, те были с этими даже детский сад, то, что сегодня философия, которая... Ее вообще нет сегодня. То, что говорят разные глупости, все это философия. Я был просто сталкивался с этими вещами разными, это, ну, то, что я сам учил, а кроме этого с людьми, которые к этому относятся и так далее, чем они занимаются сегодня, все это. Когда мне говорят, там какой-то профессор по философии, у меня сразу такое представление о человеке наиболее, ну ладно, он за инженер, там хотя бы пользу приносит, это вообще паразит какой-то. Чем он занимается, всякими глупостями, паразит, а они говорят, кто паразит в нашем мире? Кто учит Тору или кто философией занимается, то во всяком случае это идея. И тогда получается у нас вот это вот, да, это то, что где мы находимся. Но даже в нашем мире есть шхина, что присутствует шхина. И, то есть, ну мы ее не видим. Почему не видим? Потому что нет открытых чудес. В те времена были открыты чудеса, это было понятно. Вверх были пророки. Время, когда было пророков, это понятно. Это была другая реальность. Нам тяжело даже представить себе, что значит есть человек, ты приходишь. Ну, пророк это не тот, который предсказывает будущее. Пророк, он может и предсказать будущее, конечно, но это результат всего лишь. Как мы говорили, пророк это тот, который видит суть, видит корень. Человек может прийти с самыми разными вопросами, тогда пророк может посмотреть внутрь его души, откуда она приходит, с какой целью, почему, зачем, какое предназначение, почему это событие происходит с ним с точки зрения не в физическом смысле, что, почему с ним произошло, или там, почему он заболел, потому что вот проходил там и заразился от какого-то микроба и так далее. Не это. А смотрит корень, откуда это приходит, почему он заболел, почему себя плохо чувствует, почему он плохо... Почему с ним произошло то-то и то-то и так далее. Корень, и можно ему объяснить, сказать, что он должен исправить, что он должен сделать, и исправить в духовном смысле, не в смысле физическом и так далее. Физическое лечение, это всего лишь как это подавляет проявление болезни, но не решает саму суть болезни, ни в коем случае, да? И, ну, там, конечно, надо разбирать разные стороны лечения, которые есть в современности. Во всяком случае, это идея, вся причина, она, в принципе, в духовности находится, то есть где-то там, поэтому как-то так. И это была реальность, то, что в храме происходили каждый день чудо, там в храме не было природы как таковой, как это, одно из чудес, там несколько рассказов, одно из чудес, то, что там был дым, который шел от, зажигали жертвоприношение, сжигали, да? Это было же жертвенник, он находился вне халя, то есть как бы под небом. И там был этот, да, и каждый день приносили жертвоприношение, был огонь, и дым поднимался. А вдруг была какая-то погода, был сильный ветер и так далее. Но этот дым всегда был прямо под ним, никогда не склонялся. Одно еще, кроме того, как там, кроме этого сказано, что когда Всевышний как бы принимал эту жертву, то есть эти люди делали правильно и так далее, то тогда огонь, который возгорался, он был в форме льва, который сидит на этой жертве и поедает. Лев – это одно из образов Меркава в колеснице, правая сторона. А когда же они себя вели плохо, то тогда это было в виде собаки. И так далее. Арон а-Кодеш, мы тоже недавно в уроках Талмуда учили, что там Арон а-Кодеш, на них были эти, как его, два ангела, херувим, из золота. И когда вели себя еврейский народ как надо, они обнимались, они смотрели друг на друга или обнимались, там есть разные комментарии. А когда вели себя плохо, то они разворачивались, не смотрели друг на друга, отворачивались, это они из золота, как они могли так и так? Там были растения, которые посадил Шломо, из золота, дерево из золота, которое дает плоды из золота. И так далее, еще разные вещи. То есть чудеса они были каждый день, видите. Когда человек это видит, он не может отрицать духовную действительность. Он может пытаться найти какое-то объяснение там, ну, в рамках идеологии идолопоклонства. Но не может это отрицать. Когда же было разрушение второго храма, прекратили все эти события. Там был процесс, который, конечно, до сегодняшнего времени, больше сокрытия, это значит, что она скрывается. Это значит, что Шхина скрывается, скрыта. Это вот то, что мы оказались в Галуте, который тяжелее, чем во времена этого. Это кфира, который... Там не было кфиры. То есть не было... Кфира – это как безбожие, не знаю, как на русском точно сказать. Это отрицание духовной действительности. Там не было. Какие бы они язычники не были. А у нас это есть. Это к чему пришли. Вот атеисты, все там все эти современные разные теории эволюции смешные. Там всякие другие вот эти вот все их философии. Коммунизм, социализм и все прочее, прочее. Это идея кфиры. Как оно вдруг приходит, как это, почему? Потому что сокрытие. Ну, в принципе, два понятия. Сокрытие не чудес, с одной стороны, и уровень разума людей падает. Это они не могут смотреть. Не только уровень разума, они закрыты, не то чтобы... Они становятся глупее, это в принципе тоже, но суть не в этом, а в том, что у них как бы разум тоже закрывается. Да? Он, как мы знаем, сегодня есть умный человек, он способен, там, может учить там, математику хорошо и так далее, там что-то разбираться, но когда касается вот, вопросов каких-то жизни, он вдруг может говорить разные глупости. Почему? Потому что его сердце, оно его толкает, не его разум. А разум он закрыт нашими оболочками, различными желаниями, потому что ему это удобно, ему это приятно. Он не хочет, что он должен верить во что-то, принимать Бога, еще. Я не хочу ответить, я хочу, чтобы мне было хорошо, приятно, легко. И тогда он выбирает ту идеологию, которая ему интересна. А это глупость, а ему не мешает это, мы видим не раз людей. Мы же сегодня их показывают по телевизорам, и видим все их эти, да, все эти утверждения и так далее. Удивительная вещь. То есть они руководятся своими желаниями, своими инстинктами, своими этими. Несмотря на то, что у них есть разум. Они просто не пользуются. Хотя бы в этих понятиях. Это понятие. Это как бы сердце закрыто оболочкой. И оболочкой лжи вот этой, да, с разными желаниями. И оно само по себе идет, ведет это. То, но кроме этого нет чудес, нет проявления Всевышнего. Было бы проявление вот этой шхины, туда не могли бы это делать. Тогда бы это было бы понятно. Невозможно было бы идти против того, что ты видишь. И тогда, и это как бы сокрытие. Но с другой стороны мы говорим, это шхина, это сокрытие, на самом деле, это не отсутствие Всевышнего, это то, что говорит Всевышний ему. Это правильно, что я не буду проявляться, но еврейский народ там не пропадет. Почему? Потому что я его в конце концов выведу. И то, что... Но не путем открытых чудес. В начале хотя бы, то есть сохраню его, потом выход будет при помощи чудес. Но я его сохраню так, что он не исчезнет. Почему не исчезнет? Он галуте, он не видит истины, он не видит, почему не исчезнет. Как в наше время. В наше время евреи, которые пришли к еврейству, что мы видим? То есть несмотря на то, что мы не видим открытых чудес, но мы все равно видим шхину в каком-то смысле, осознаем, можем это понять. Это где это? Ну, во-первых, сам еврейский народ. Вся история еврейского народа. Она, как это говорит, когда там историки наиболее эти говорят, что там, какой-то историк был большой, говорит, что все исторические теории разбились о еврейский народ. Есть там разные теории, что каждый народ, у него есть свое начало, как бы рождение, расцвет, а потом падок, как и так далее. Есть которые теории. Все, кроме еврейского народа. Он всегда в любой момент может расцвести, и может упасть, и может это, нет такого понятия. В еврейском народе что? Может быть, простой еврей. Очень простой, недалекий, иной раз проблематичный в каких-то понятиях и так далее. И у него рождается гений. Без проблем. Может быть. Может быть это то, что мы видим в жизни. Удивительные вещи. Вся история еврейского народа непонятна. Да, тот, кто проследит, как с ним происходит. Хотя бы то, что он исчезает. Не потому, что они исчезают, как китайцы не исчезают, как говорят. Китайцы никто не хотел уничтожить, они живут там вместе с этими, кто там, обезьянами, змеями, и живут в гармонии с природой, с миром. Кунг-фу занимаются, йогой занимаются, и все хорошо. Почему? Тараканы тоже не умирают, они те же тараканы. Не знаю, 100% те же, но в принципе. Они как бы часть природы, почему они должны быть их? Никто не пытался уничтожить, хотя там тоже непонятно, там тоже много народа, не просто Китай. Ну, если смотреть глубже. А еврейский народ все хотели его уничтожить. Они маленькие, вот в течение всего Галута, 2000 лет. Всем они мешают. И тем, и другим, всем. Разные объяснения, кто-то антисемитизм, он начнет объяснять разными путями. Но самая-самая простая вещь. Еврей говорит, что я прав, и все остальные – это ложь. Первая идея, даже без того, что какое-то как бы мистическое объяснение ненависти к евреям, антисемитизма, самая простая вещь. Еврей говорит, я истина, вы ложь. Все. И без компромиссов. Это было с греками, как это было с римлянами, почему они говорят, римляне, греки не были против евреев, по сути, как бы нет проблемы, вы, у вас своя религия, у нас своя религия, хорошо, вы только нашего Бога поставьте так же к своему Богу в рядом, и все, как во всех других народах, поставьте там храм нашего идола тоже, вон во всех народах есть боги у них, и мы нашего тоже добавляем, мы к себе тоже согласны разных богов поставить. Почему нет? Не знаю, то, что было такое произведение, кажется, было. И, то есть, они были демократы, гуманисты, сегодня называют. Греки, это греческая философия, одна из красивейших философий, можно сказать, да? И так далее. Евреи говорят, нет, мы истина, вы ложь. Это же говорит, и это ко всем. Получается, и все ненавидят. Почему? Хотя бы вот эта причина, даже не входить в глубину, на самом деле есть там причина глубже, чем это. Но вот эта сама идея сама по себе вызывает ненависть всех, всех, потому что у всех, а суть всех это идеология, это понятно, что это не ненависть за деньги, за то, за другое, это только как бы проявление этого. А сама по себе, каждый человек, у него есть какая-то его духовная жизнь, скажем так, он во что-то верит, чем-то живет, чем-то и думает, что он немножко согласен как-то терпеть своего соседа тоже с другими взглядами. Ну, допустим. Но когда полностью отрицает его как бы взгляд, это отрицает его существование, в принципе, с его точки зрения. Поэтому сразу возникает ненависть против евреев. И эта идея, да, по всему, и не смогли уничтожить никто. Почему? Это чудо само по себе. Это то самое присутствие Шхины. Оно не сохранило еврейский народ прям открытыми чудесами, что каждый раз, когда происходили какие-то опасности для еврейского народа, вдруг поднимался, как там поднимались какие-то чудеса, расходилось море и так далее. Не было этого. Но были различные события внутри природы, которые никто не замечал, что вдруг произошло так. Это говорит Шхина. Она говорит, я войду, вы войдете в голову, потеряете все, будете в мире лжи, ничего это. И в принципе человеку в такой ситуации нет возможности выйти оттуда. И это то, что опасался Яков. Говорит им Шхина, говорит ему Всевышний этому, я буду с тобой, я тебя выведу. Ты, может быть, будешь совсем, кто-то еврей там забудет все, ничего не будет знать, ничего, но я его выведу. Как? Я буду светить внутрь его сердца. Это интересная вещь, я про себя знаю, ну каждый еврей, я думаю, каждый здесь может рассказать свою историю. У каждого я слышал не раз удивительные истории от разных людей, как они вдруг... что ничего не знали, были потеряны полностью. Я, как я воспитывался там, когда в моем поколении, ну, поколение уже позже, они как бы уже из интернета, что, может, читать, знать, что такое. А в наше время не было возможности. Была вот эта идеология Советского Союза, которая там, этот идиотский коммунист со всеми его делами. И все было закрыто и это. И у меня не было, скажем, никакой информации совсем про еврейство и так далее. И тем не менее... рассказывал где-то в 11 лет я начал учить разные науки, математики, физики, в течение там нескольких месяцев прошел всю математику, физику за весь курс школы, потом начал учить философию, и потом параллельно философию, думал, это истина, я как бы искал что-то, истину, думал, это истина, философию, диалектический материал, исторический материал, всю эту коммунистическую эту, капиталы разные, антидюринги, там разных социалистов 19 века, все эти вещи. К 13-14 годам я понял, что это ложь. Как я мог понять это? Как мог понять? Ребенок 13 лет, я может знать. Ну я знаю, ну читал там книги, ладно, я было. Это само по себе удивительно, как вдруг ребенок может интересоваться разными. Я не читал там эту художественную литературу, я прочитал всех этих классиков до какого-то до 15, где-то там параллельно тоже, и прекратил, чтобы очень интересно. прочитал всю классическую литературу русскую, потом немножко американскую, французскую и так далее, они так сразу Мопассаны, Шмопассаны и все прочее, все неинтересно. Неинтересно, что там читать, что жалко тратить времени. Я больше не читал никогда книг этих всяких романов. Вот только в детстве там прочитал, сколько это, да, то, что попалось мне. И все. А что по философии? Это мне было интересно. Очень я это, загорелся этим, я читал все это. Мне приходилось, если попадалась книга, я не мог идти спать, пока не прочитаю. Ну, смотря что попадалось, не все попадалось. И вот каждый раз это, да, и там прошел там всех этих, там, я знаю, там разные антидюринги, социалисты, которые были ужас. Ну, вроде красивая теория, так все. Я пришел к этому как к истине. Я как думал, что вот, я не знал ничего, думал, что вот это надо, я сейчас хочу знать, так я хочу знать. И читал, и вдруг прихожу к этому, вижу там, что это все ложь. Я просто решил, никто мне не объяснял, никто мне не говорил, откуда мне пришло. Вот это вот осознание после всего того, что я прошел там, все политэкономии, историю КПСС, половину Ленина я прочитал. Про это, да, все эти его статьи, там были споры в университете, там это, да, различные проблемы с этим делом. Все эти, да, разные глупые статьи по национальному вопросу, и это меня особенно рассердило. Приходит говорить, что нет еврейского народа. Национальность – это такая общность, тра-та-та, всякие глупости, там, вообще территория, вообще это. Я когда был там учился уже в университете, там же, на своем районе, и там тоже партор какой-то, ну, этот политический деятель, он приходит, значит, ну, там должны были учить, там тоже, я там учил все эти, там, ихние, то, что должны были учить там в университете, эти по коммунистическим этим делам, научный коммунизм и все прочее. И как-то, и я был явно оппозиционер, потому что я это открыто говорил всем это, да, и этот, значит, он сам еврей был, тот этот преподаватель, который, он хотел как бы надо мной вот это, да, так как-то издеваться, или что он думал, что это, да, и говорит, вот, вызывает меня, расскажи мне определение нации, дай мне определение нации. Ну, я ему говорю, нация, общность, общая территория, общая это, и тогда и родственные связи. Я говорю, как ты придумал новое определение нации и родственной связи? Я говорю, а как так? Как нация может быть? Есть человек, родился, его семья, его это. Как это может быть? Разве Владимир Ильич это не имел в виду? Это ясно, понятно и так далее. И зачем мне поставил зачет за это? И потом я ему сказал, ну нет, нет, я уеду в Израиль. И я через полгода уехал в Израиль. Это идея была. Всякие глупости, это, да, и это я видел, читал и видел, это глупость, как так, то есть получается, по этому определению нет еврейского народа, у него нет своей земли, нет своей экономики, нет, ну тогда, во всяком случае, да, нет своей культуры, нет своей общей, и так далее, поэтому да, придумал какое-то определение, сказать, что нет еврейского народа. И это самое то, что, хотя я не знал, что такое евреи, ну я знал, что я еврей, не знал всего этого, ну вот, для меня было важно. И вдруг это раскрывается, как это раскрывается? Это какой-то огонь внутри души человека. Что-то толкает, это понятно. Я так понимаю, что каждый может рассказать какую-то свою историю. Что-то внутри толкало это. Я даже помню, когда у меня был вот самое тяжелое, это как бы вот переход, решение такое, что мне было где-то тоже лет 14-13, я уже не помню. И до меня дошла какая-то там вот эта вот греческая философия. Я, значит, быстро, значит, начал читать и так далее. Мне это понравилось, загорелось, очень красиво, очень это, все такое. Но я в конце концов что-то подумал внутри сердца. Но это же не мое. Еврейское, я не знал, что такое еврейское, но знал, что должно быть мое. Мне это интересно. Знал, что такое, но вот это, да? Значит, это же не мое. Правильно, она красивая, она это, вот еврейская, она такая темная, какое-то закрытое, все это, там так представляется, вот все это, как, люди, как они видят иудаизм, как самое темное, закрытое, что-то такое. Но это мое, это не мое. И я сделал выбор там, 13 или 14 лет, что это я не принимаю, потому что я еврей. Я так понимаю, что это тот был выбор, который Всевышний как бы меня специально поставил, что потом он меня толкнул дальше в этом. Это был тот выбор, да, видимо, каждому человеку ставится какой-то выбор в этой жизни. И это при всем сокрытии, при всем закрытии, при всем этом.
И это одна вещь, то, что внутри человека. Кроме этого, то, что вокруг него, события, которые происходят с ним. Вдруг ему он встречается с кем-то, с кем надо, он открывается, тут ему кто-то открывается, что-то, какую-то книгу он вдруг случайно получил, и там для него было какое-то раскрытие. Или еще что-то. Получается, что человек, даже находясь в самом сокрытии, он не теряется. Всевышний стоит над каждым евреем. Внутри него, внутри его сердца и снаружи него, в смысле события, которые вокруг него. Это управление называется внутренний свет и окружающий свет. Как бы это внутрь него и вокруг него. Внутри сердца него пробуждает интерес, желание, стремление. И вокруг него производят различные события, которые толкают его к тому-то. Это идея, это в принципе то, что говорит... Это то, что Всевышний говорит Иакову. Я буду там, но я буду скрыто. Но я вас не оставлю. То есть даже если ты, вот ты еврей, находишься, потерялся совсем. Ничего, никакой информации, нет, потеряется. Если все равно приходит Всевышний к нему каким-то образом внутри него и вокруг него и подталкивает его, пробуждает его это. А почему многие евреи не приходят к этому? Потому что для того, чтобы прийти к этому, они должны сделать личный выбор. И каждому приходит личный выбор на его уровне. Какой-то вот его, он не касаясь заповедей, Торы или чего-то, вот чего-то другого, какого-то. Вот у меня это была идея выбрать между красивой теорией греческой философии и ужасно некрасивой, которую я не знаю, еврейской идеологии. Темной и черной. Но вопрос, что я хочу, да, вот этот выбор, по сути, каждый человек делает, и не каждый делает правильный выбор, поэтому он не проходит к этому. Это мы должны сказать. Как еврей, который больше знает, скажем, Израиль, ему все известно, есть синагоги, есть это, но он туда даже не заходит. Почему не заходишь? Ты еврей, почему не зайдешь, почему не спросишь, почему нет? Нет, он идет там на восток. Йогой заниматься разными, это да, это он, а вот зайти в синагогу, это нет. Да, это понятно. Поэтому он не открывает, поэтому ему не раскрывается. Но в принципе каждому человеку, кто бы он ни был, даже если он совсем далек, он самый-самый левый, крайне левый, крайне левый до конца, до головы ног, да, с головы до ног. Ничего, все равно к нему приходит Всевышний как-то. Это мы видим сегодня, это эти события, которые произошли, вдруг у многих пробудило это понятие. У левых, которые там, говорят, нет, я больше в это не верю. Так приходят и говорят. Есть которые, вот, ну, мы рассказывали, слышали, куча историй. Люди говорят, что когда пришли эти террористы, он понимает, что это последнее, он говорит Всевышнему, Шма Исраэль, я принимаю на себя субботу. Принимаю на себя субботу, и вдруг тебе уходят, забывают, не замечают. И так далее, и так далее. Сколько событий было такое. Это идея выбора, которая есть у каждого человека. Этот выбор потом, он осознанный. Потом человек учит Тору, и есть перед ним какая-то обязанность, а с другой стороны есть Ецерара. И тогда выбор между Ецерарами, между тем, что нужно, и тем, что хочется, и так далее, осознанный. Но этот же выбор существует так же, когда он ничего не знает. Внутри сердца его. Какой-то вот на каком-то... на какой-то волне внутри его сознания, которое как-то связано с еврейством, может быть, даже он не знает, что это связано с еврейством. Я не знаю, может быть, у кого-то есть взять чужое или не взять чужое, я не согласен взять, это не мое. Не понимаю, почему не взять. Вот, я что, Тору нет, ничего нет, законов нет. Я могу взять и пользоваться. Но что-то у него сердце, внутри сердца не дает, с другой стороны, есть какая-то особенность, он не делает это. Потом это его толкает дальше. У кого-то другое, может быть, да, там, обмануть кого-то, сделать или еще что-то. Да, вот, но у каждого человека есть это внутри сердца, вот этот толчок, вот эта вот искра огня. Это значит, что Всевышний не оставляет. Правильно, он не делает чудес открытых. Но это точно так же, как с открытыми чудесами, точно так же, без совсем чудес, человек, он не выходит за пределы, как бы, управления Всевышнего, не это, да? Он всегда следит за ним каждый момент, каждое мгновение. И это идея. Более того, да, где у нас здесь, что-то у нас со временем, да, ну, хотел еще кое-что рассказать, ну, да, да,
Ну, здесь можно же сказать, но я хочу уже прочитать дальше. Что же мы тогда говорим здесь? Это что он говорит? Йоков Яаком Бершев, значит, что он говорит ему? Я спущусь с тобой в Египет, в Анухе Алха, и я подыму тебя. Подыму тебя, это уже значит, так он объясняет. Во-первых, я спущусь с тобой, мы это объяснили. Я буду с тобой, поэтому еврейский народ не исчезнет. Но может быть он там останется навсегда? Нет. Я подниму тебя. Кто поднимет? Анохи. Анохи — это уровень шхины высокий, очень высокий. Это то, что он говорит. Анохи, я спущусь. И Анохи, Ире, я спущусь с тобой. То есть этот высокий уровень, говорит, я спущусь с тобой до низкого уровня. А потом говорит, Анохи Алха, Анохи подумай, я вернусь как бы к своему высокому уровню и выведу тебя. Что значит высокий уровень шхины? Это открытые чудеса, это что было при выходе из Египта. А посередине я буду следить, я буду в Галуте вместе с вами. То есть, как вы в Галуте, я тоже в Галуте. Значит, что значит шхина в Галуте? Что она скрыта, не видна. Это значит, что она в Галуте. Как вы в Галуте, я тоже буду с вами в Галуте и буду за вами следить. Я не может убежать от Всевышнего. И дальше написано «Гамало». А что такое «Гамало»? И так же подумать, как мы сказали на Жонтом на русском, как они переводят на русский. «Я не зайду с тобой в Мицраим, и я возведу тебя, так же возведу оттуда». Что такое «так же возведу оттуда»? Здесь тоже несколько комментариев есть на это дело, но одно из них говорит, что, как Орхаим приводит здесь, что я, он обещает ему, что он будет похоронен в Израиле. Это алло, тебе еще раз, я тебя подниму. Или есть, который говорит, только вот это я, и так же тебя, так же это гам. Ну, вот это. А и вот то, что, а кроме этого, то, что все объясняют, я подниму тебя, имеется в виду, это намек на будущее. Что и из Египта я тебя выведу, и в будущем, когда придет приход Машиха, я тоже пошлю, он тоже подниму. Выведу вас из Галута, вот из нашего Галута. То есть, получается, две вещи здесь сказано, про два Галута. Анохи Алха, я подниму тебя из этого Галута чудесами. Вы Гамало и чудесами также в следующем Галуте выведу вас из себя приход Машиха. Сейчас чудеса будут еще больше, чем мы, приход Машиха и идея Галут, идея выхода из Египта. Какое соотношение между ними? Где-то у нас лекции про Машиха и так далее есть. Там мы разбираем подробно эту вещь по Рамбаму, как Рамбам это объясняет. То бы Гамало, в Йосеф Яшит Ядо Алинеха, и Йосеф поставит свою руку на глаза твои. Что значит Йосеф поставит твою руку на глаза твои? Во-первых, он не умрет при жизни, а ты умрешь при его, он тебя похоронит. И другое, он ему здесь сказал, он поставит глаза, это да, что значит, да, это значит, он ему сказал здесь, что он не выйдет из Египта, он при жизни, только после смерти. Потому что Йосеф, понятно, что не может выйти из Египта. Да, поэтому как бы он его, и он его потом, потом Йосеф вместе с этим, со всем воинством, все они пришли хоронить, то есть было большое, это, мы это и придойдем до этого, большая как бы шлахот, как да, большая группа, все эти со всеми воинством, с большим почетом, с огромным количеством людей, египтяне, евреи шли туда, значит, в землю Израиля и хоронили Яакова в Египте, в Марата Махпила, а потом вернулись обратно. Это значит, фараон как бы дал на это разрешение Йосефу в то время. И он, значит, смог и так далее. А так, значит, не это он ему сказал, что ты, значит, как бы он ему ответил на все вещи, на все вопросы. Не бойся с еврейским народом. Во-первых, ты спускаешься туда, чтобы создать еврейский народ, и он там будет в большом количестве, родиться и так далее, все искры души Адама, и он там не исчезнет, а останется, потому что я буду вместе с ним, и он выйдет оттуда, потому что я приведу и выведу их уже чудом, то есть я приду снова, и ты не будешь похоронен там, а подымешься, и также будущий Галут, значит, и Гевула в будущем тоже будет, с большими чудесами приход Машиха, это ему тоже здесь сообщил. И также ты не умрешь, Йосеф не умрет при жизни твоей, а ты, значит, он будет тот, который тебя похоронит и так далее. И это он так ответил на все его вопросы, да, этого Яакова, и мы эту тему здесь закончили. Тут даже и времени нет, но все. Да.
Спасибо огромное, раз заходили, потрясающе, просто потрясающе. Хочется задать вопросы, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, Раф Захарьевич.
Да, я смотрю, значит, здесь это, значит, кто спрашивает. Здравствуйте, как Израиль уничтожит свои 50-е врата? Насколько зависит от евреев, как зависит от евреев? Значит, 50-е врата, их не надо уничтожать, из нас надо выходить. 50-е врата, это мы говорим, как бы мир лжи, уровень в мире лжи. Из него надо просто выйти. Как он выходит? Путем выполнения заповедей, то есть раскрытие святости, раскрытие духовности. Это, как мы говорим, поднятие искры святости. Это будет происходить, и должно произойти 6 тысяч лет в этом мире. Человек, как бы Адам решен, первый человек, и в принципе то, что мы его как бы представляем, скажем, все это притяжение, должны сделать эту работу. То есть аннулировать, как это, вывести искры святости. И поскольку есть много искр, это как бы каждое поколение и поколение, это как бы следующий уровень, который приходит и выполняет то, что это. Как он делает? Посредством заповедей. Для этого надо это 613 заповедей, и после того, как закончится, то тогда будет приход Машиаха. Если не все будет закончено, то все, что останется, закончит. Это уже Всевышний сделает сам, и это называется тикун. Гмар тикун, окончание исправления, и тогда, в принципе, этот мир уже исчезнет. Потому что истина из него выйдет, он исчезнет. Ну, думаю, понятно, да? Что еще у нас? Это что еще здесь? Да, вопрос природа, тева, кольцо. Табат, кольцо пустое внутри. Что пустое пространство создано Творцом, разумно названо так. То оно всегда таковым, и ничто не добавляет пустоте ни природы. Ничто другое, как бы множится на ноль, поэтому природа иллюзия. Ну, можно как-то так-то сказать, да, но в принципе, то есть, ну, мы не должны входить в идею аллегории. Мы, когда мы говорим, что мир, это как было сокращение и пустое пространство, как круг, и внутри этого создается, это как бы идея закона природы, как бы существование этого закона природы. Для каждого мира есть своя природа, как бы, это должны понимать. То есть природа, то, что мы говорим, только на самом нашем уровне. На духовном уровне есть другая природа, на третьем духовная природа. Как бы. То, и то, что мы говорим, что это как бы пространство и пустота и так далее, это аллегория. Что такое пустота? Ну, вот как-то мы говорим, пустота. То есть мы делаем эту аллегорию, что как бы бесконечность себя скрывает. И поскольку это аллегория, надо относиться к ней условно. Не будем ходить в детали там нее и пытаться там что-то вот объяснить в рамках слова, что такое пустота, определять и так далее. И поэтому умножение на ноль здесь тоже, я не знаю, насколько оно уместно или нет. И поэтому природа иллюзия, ну да, так мы сказали, природа это иллюзия, гевель. Если мы делаем это из различных имен и на иврите, то тогда там есть как бы вот действительно различные намеки в буквах и так далее. Но не из понятий аллегорических самих по себе, поэтому как-то так, да?
Ирочка, пожалуйста.
Ничего не понимаю, все это. Интересно, в каких воротах мы находимся, мы сказали, все, да. Беседа.
Ира?
Да.
Да. Раф Захария, очень интересно, и как бы новое даже несколько было для меня, вот это разделение четкое, вот там, до нашей эры и сейчас, что это было, да, даже ложное, даже там всякое колдовство, но духовность, а теперь безбожие. Ну вот мне хотелось, ну, как бы узнать еще более ваше мнение, ну, так вкладывается много лет уже, как я для себя открыла Бога и Его Слово, что с очень многими людьми, ну, как-то там пытаюсь, так сказать, уговорить. И вот что я замечаю, что те люди, которые, допустим, абсолютно, ну, как бы, чисты, да, вот, допустим, атеисты, они легче могут прийти к Богу, чем те, которые уже, то есть они верят в какую-то духовность, но они уже там
буддизм,
йога и так далее, и они этим как бы ну, настолько заражены и отравлены, что это, по-моему, наоборот, как бы слушать сложнее, ну, по-разному. И у меня такой сейчас возник вопрос, если, ну, присутствие Божие – это шхина. Вот те всякие колдуны и прочие, которые вот тоже как бы духовно, а чье же там присутствие? То они что-то, я вот обычно, ну, уговаривая там не обращаться к экстрасенсам, я объясняю, говорю, хорошо, если попадешь на какого-то шарлатана. Тогда он не поможет, но и вреда не принесет. Но я наблюдала,
да, что есть ситуации, вред, да,
когда люди действительно попадали к тому, кто что-то может, и там потом такие были ужасные последствия. Вот
да,
что
да. Но мы же говорили, есть, то есть в чем идея? Атеизм, он говорит, что есть только природа, вот наша, которую мы видим перед собой, физическая и так далее. Да, она есть. Поэтому его легче переубедить, только нужно показать, что это глупость, тогда все, как бы он переходит в духовность в любом случае. А то, что видит духовное, он как бы другой вещь, это другой уровень, более высокий, поэтому там, он как бы у него уже есть духовность, ты его таким путем не можешь привести, он так знает, что есть духовность и нет этого, да? Тогда нам нужно идти понять и доказаться, это сложнее, это с одной стороны. С другой стороны, мы же говорили, что на каждом уровне духовности есть как бы своя природа. Скажем так, как мы говорили, что этим миром управляют звезды, звездами управляют там, ну, скажем, Шидим, да я условно утрирую, да, Шидим разные, там, черти, или как они там называются, ну, скажем, не, они как бы находятся на определенном уровне и функционируют, ими можно пользоваться. Это тоже как бы духовная реальность в каком-то смысле, кто-то скажет не совсем. И оно, им можно, его можно использовать в каких-то действиях здесь. Потом есть ангелы, которые управляют этими, да, звездами, этими, там есть Уфаним, Хайот, ну там раз, несколько уровней ангелов, и вот, в принципе, семь уровней, семь небес называется. На каждом небе находится какая-то группа ангелов. По сути, это творение, потому что находится в мире Асия, Яцера и Брия. Ну, до Брия мы не доходим, но в Яцере ангелы, которые можно заклинать. В принципе, и тогда можно делать действия какие-то. Это духовная действительность, которую можно использовать для разных вещей, и тогда и на самом деле это приносит вред в большинстве случаев, поэтому запрещено это делать и так далее. Теперь, и есть там чистая и нечистая, есть ложная и неложная сторона. Ложная сторона – это как бы идея колдовства, что там различные имена, ложные это, и там тоже колдовство, тоже заклинание различных имен, другие имена, которые это. И мы говорили, что эти имена это нереальность, это только видимость, но она как бы и работает. Почему работает? Потому что Всевышний хочет, чтобы мы видели, что работает, он делает, как будто бы она работает. То есть мы говорим, вот это вот мир лжи на другом уровне, как здесь есть природа, на самом деле она только видимость. На самом деле нет законов природы, но Всевышний делает, показывает нам каждый раз одинаково, чтобы мы видели природу. Точно так же есть идея колдовства, как это спор между Рамбом и Рамбаном. Если есть колдовство, реальность у него или нет реальности. И как Рамбан, там, Рамба, в принципе, говорит, что нет реальности у этого. Почему нет реальности? Оно же есть, колдовство работает. Правильно, что оно работает, но оно работает как законы природы. То есть на самом деле самого колдовства как действия нет. Но есть видимость, как будто бы она работает, которую создает Всевышний. То есть когда кто-то заклинает там в рамках колдовства, на самом деле он не делает никакого действия. Но Всевышний делает за него, чтобы он думал, что как будто бы он сделал. Чтобы показать, как будто бы есть. То есть в каком-то смысле видимость природы на том уровне. И на более высоком есть еще видимость природы и так далее. Это то, что мы говорим, да, это то, что... да, вот эти вот, как оно работает, да, понятно, как это работает. То есть все мы эти говорим о уровне в духовном мире, где там тоже есть каком-то свое понятие природы. Поэтому, когда мы говорили игулим, вот эти круги и так далее, природа, это когда наш самый низкий круг или самый внутренний круг, это наш мир, законы природы, а есть другие круги вне, что это другие, тоже назовем их законами природы, но они не законы природы нашей природы, а вот той духовной действительности, есть много разных уровней духовной действительности. Бесседер, так это работает.
Ну, вот вы сейчас напомнили, кстати, вы когда действительно сколько-то там лекций назад, вы объясняли, что даже за колдовством, даже за какими-то там этими любыми махинациями, но это все допускает как бы Всевышний. И вот тогда уже у меня это возникло, наверное, не спросила, зачем... Собственно, то, что люди обращаются, ну, как бы понятно, да, они ищут там, ошибаются, не находят, и, в принципе, даже если к ангелам самым светлым обращаются, все равно это идолоклонство, это неправильно. Но зачем, когда Всевышний держивает это и дает эти силы, ну, как бы сказать, людям, которые их
используют? Для свободы выбора.
Есть уровни, зачем...
Для свободы выбора, чтобы люди думали, что была у них видимость, как будто бы у них есть сила, духовная сила, на самом деле ее нету. Но духовная сила, как будто бы она у них есть, и они могут ее использовать для своих интересов. Что это свобода выбора.
это можно, а это нельзя. Несмотря на то, что ты можешь, но нельзя. Как Всевышний дает человеку возможность кушать кошерное и кушать некошерное? Ты можешь это кушать, но это нельзя, запрещено. Здесь тоже ты можешь делать это действие ложное. Но это запрещено. Он делает, он хочет, он может. А как же ложное может иметь действительность? Всевышний создает ложную, как это, иллюзорную видимость реальности. Что на самом деле это ложь, ее нету, но Всевышний делает, как будто бы она есть. Для свободы выбора, только другой уровень свободы выбора. У нас здесь свобода выбора, кошерно, не кошерно, сделать так, обмануть, не обмануть, взять деньги, не взять деньги у кого-то там и так далее. А если уровень более высокий в свободе выбора, это значит верить в ту идеологию или в другую идеологию, то есть верить в Бога или верить в духовное. Это соблазн огромный. Человек, все вот эти, которые стремятся к мистике и так далее, к каббалу, там разные каббалистические секты идут, или там разные другие секты и так далее, что они хотят? Могут сидеть там часами, что-то там слушать и так далее. Никакому результату не приходит. Ну такое усилие. А за что они хотят? Они хотят этого влияния, воздействия этой силы. Они хотят пользы. Они думают, что может быть, ну не совсем, не полный, ну хоть немножко, может быть, я смогу что-то сделать, и тогда я буду это, да, иметь сверхъестественную силу. Это что стремление человека. Это соблазн огромный. Поэтому, когда он делает это, получается, он не может остановиться. Оно на самом деле получается не потому, что он делает, потому что Всевышний хочет дать ему видимость, как будто бы это получается. Это другой выбор, на более высоком уровне. Он очень тяжелый, этот выбор.
Ну да. И если получается, то тогда труднее от этого отступить.
Просто ужас, да, конечно.
Желание влиять на мир, да?
Да.
Власть.
Мистически иметь власть над миром. Ну, все всегда хотят власть, только да, силу. Все. Так, я
хорошо. Знаю. Спасибо большое. Спасибо.
Успеха.
А, Юрий, если только, пожалуйста, краткий вопрос.
Здравствуйте. Вот 50-е врата, как весь мир, большая часть населения уже, пошли туда,
да.
Выводить людей нужно, ну то есть это исполнять заповеди, это партизанские отряды создавать для борьбы.
Для борьбы с кем?
Вести борьбу.
С Ецерара, да, с плохими желаниями человека, скажем так, партизанские отряды. Каждый человек, каждое время партизанин против Ецерара, с плохих желаний внутри него. Правильно, так оно и есть.
Да. Спасибо.
А зачем нужно весь народ, все миры, все люди? В принципе, задача у евреев стоит. И народы не могут выйти из этого, не могут вывести из этого. А евреи могут вывести и себя, и всех остальных. То есть, когда они справятся с этой задачей, то все выйдут из этого мира лжи.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Всем тоже спасибо, кто присутствовал. Да.